8 часов 38 минут, четверг, 26 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая
Сергей
программы.
Сергей Горенко. Доброе утро.
Ну так что это было, Савченко? Это обмен или освобождение и все? Потому что очень многие говорят, что неадекватное.
Почему?
Потому что
в этом есть некий...
Значит, критики говорят, фарс? Что она важнее. Она важнее как персонаж. В силу этого непонятно, в чем тут обмен. Что значит обмен? Если бы обмен, тогда сколько-нибудь равнозначно должно быть. Ну и так далее. То есть у критиков вот такой... Вы одобряете обмен Савченко на наших... На наших и то, как он был проведен. Значит, я задал вопрос в Твиттере. 62% да, 38% нет. 62, да, 38 нет. Это в Твиттере. Я хочу повторить его сейчас здесь. Все посмотрели, ребята, посмотрели на этот обмен, посмотрели в новостях. Все вы знаете, все, ничего для вас нового нет. Уже успели сложить какое-то свое мнение. Скажите, пожалуйста, вы одобряете обмен Савченко на наших? Не буду говорить, на кого наших, да? Ну вот просто на наших.
Да.
И то, как он был произведен. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, у меня вот сейчас сразу 60 на 40. Не, ребят, первые 20 звонков, конечно, ни о чем не говорят. Но все-таки голосование пошло 50 на 50 в какой-то момент было. 7373948, 7373948, телефон в студии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Не буду задерживать для звонков уже профессионалов, но я хочу сказать, что мы же не знаем всей подковерной борьбы, кто еще был освобожден и все прочее. Я просто подтекстно читаю между строк, что просто мы это говорим, все то, что мы смотрим, а все остальное мы не знаем. Поэтому да, он неравнозначный ответ, но я думаю, что что-то за этим стоит, что мы никогда не узнаем.
Вы думаете, что есть какой-то второй пласт?
Есть 100% какой-то второй план. Путин-то понимает, вы прекрасно знаете, да. Владимир Владимирович, он очень умный человек, он прогадал.
Да. Ну, во всяком случае, он очень талантливый дипломат.
Да.
Спасибо. Значит, вы знаете, что ночью во время разговора нормандской четверки было окончательно решено все, и утром начал действовать этот план. Вы одобряете обмен Савченко на наших и то, как он был произведен. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 47 на 53 у меня сейчас одобряют, 47%, 300 человек позвонило. Я оставляю 48 на 52. Я оставляю это голосование. Прошу вас голосовать еще. 48 на 52 сейчас. Вы одобряете обмен Савченко на наших и то, как он был произведен. 134-21-35. Да. 134-21-36. Нет. 49 на 51 сейчас. 49% одобряют. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Да. Ну, если бы я был президентом, я бы не только ее отменял, а просто ее выгнал бы на Украину, скажем так, отбывать наказание, потому что...
Отбывать не будет, объясняю. Она помилована, она не отправлена отбывать наказание юридически, а помилована, все. Все.
Ну, а я бы ее именно отправил бы отбывать наказание, да, даже если бы не на кого было менять, потому что здесь она у нас... скажем так, для нас опаснее, больше вреда приносит, чем будет она там находиться.
То есть она в тюрьме опаснее и наращивает как авторитет, так и вред для России, когда она здесь в тюрьме.
Безусловно.
Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень приятно. Меня Евгений зовут.
Да, Евгений.
Из всех, я так считаю, что из всех вариантов, которые могли быть, это самый такой удобный момент. Я считаю, что...
Самое удобное и было сделано. То есть сделано то, что надо, вы считаете?
Да, вот отлично.
А оценка. Попробуйте обосновать.
Ну, потому что 2-3 зайца убивается сразу. И в общем, да, вот на мировой арене, как бы все требовали...
Да, международное, международное сопротивление тому, что ее сажали, было да, раз,
да, до второго. Раз, да. Да. Во-вторых, у наших ребят, это тоже нам плюс, правильно, нашему правительству?
Да.
Наших ребят вытащили. Ну и личное, вот что как бы большинство опять оценивает действия нашего президента как умничка, я считаю.
Да, спасибо. У вас есть четкое понимание, но нет четкой аргументации, если позволите. Но я вас понял. Я думаю, слушатели тоже. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей.
Да, Алексей, прошу вас.
Главное, чтобы сейчас в Узбекистане схватил 10 наших заложников, чтобы потом не обменять их на Табакову. А так, ну, отдали.
Спасибо. 7373948. Мне звонят пока слушатели, которые аргументировать им не удается точно. Я чувствую, что они осязанием каким-то чувствуют, что случилось хорошо, но осязание вербализовать пока у них не получается. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Я, да. конечно, не специалист в этом отношении.
Да, Денис, в чем? Денис, а в чем? Денис, а кто специалист в этом отношении? В этом отношении нет никаких специалистов.
Это хорошее действие. Произведено да, было. Да. Потому что здесь она вреда приносит больше, чем там. Пусть она приносит лучше там.
Да, да. Но тогда не ставится ли под сомнение суд, Денис?
Ну вот был суд. Вы знаете, я по своему мнению.
А вы когда шел суд?
Такому бедловскому мнению, я скажу, что это не имеет никакого значения. Здесь чистая политика, и отдали. Здесь не имеет никакого значения.
Но когда шел суд, вы сжимали в ярости кулаки, осознавая, сколь она плоха?
Ну, она просто неприятна мне. Я не могу сказать, что я сжимал кулаки. Она просто неприятна.
Это все-таки разные вещи. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что когда шел суд... Мы ощущали, во всяком случае, на уровне государственной пропаганды, чувство ярости, потому что, ну, вот она была человеком, пособницей убийц, она была частью шайки убийц, которые убили мирных журналистов. И тогда все остальное противоречит, тогда есть
то
противоречие.
То есть сейчас нет сатисфакции, получается? То есть
ну,
нас...
если понимаешь, что можно идти прямо по идеалам, да. А можно идти по понятиям, как выгодно, и это как бы разные дорожки. А перескакивать с одной на другой трудновато.
Николаевич, ну это полное безобразие. Товарищ Сталин собственного сына не стал менять на матерого германского маршала. Это говорит, что уровень мысли руководителей современных государств находится на уровне младшего комсостава.
Но тогда была война, а сейчас дело вроде движется к миру.
Сейчас тоже война, но, как они говорят, забыл это слово, как-то, не горячая.
Не горячая. Гибридная, Юрий Николаевич, гибридная она была. Гибридная была. Извините, я тебя перебил.
Не, мне кажется, что даже при всей ярости, которую там люди испытывали, смотря на этот судебный процесс, все равно все прекрасно понимали, что это политическое дело. Оно политизировано.
Ты понимаешь, что дело?
И рассматривали Савченко как разменную монету.
Из всех минских соглашений,
условий, которые прописаны, это, наверное, самая удобная разменная монета. Это то, чем мы можем поступиться. Крымом-то не можем.
Не можем.
Видимо, по каким-то причинам там должны присутствовать наши силы в Донбассе, да?
Ну, наших сил там нет.
Ну, да.
Наших сил там нет. Да. Там есть наши силы, прорусские силы, а наших-то, в общем, нет. Да, я хочу просто... Понимаете, вот этот вальс, в котором нас кружит госпропаганда, немножко странный. Сначала мы должны были испытать ярость, потом безразличие. Как это все так чехардой мы должны... Это немножко путано. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Во всей этой истории меня еще... такой гуманитарный аспект, плюс нам, я считаю, существует. Да. Ведь помилование просили родственники журналистов.
Родственники журналистов.
И, да. Может быть, цинично говорю, но это красиво сделано. Точки зрения.
Это красиво.
Потому
сделано.
Что Савченко отказалась писать с Путиным.
Дело в том, важно, что красиво сделано, что родственники журналистов не только не возражали, но и просили. Но на самом деле, с другой стороны, значит, о том, что указ о помиловании, о том, что просили родственники журналистов, мы с вами узнали примерно в 2 часа дня. А в это время самолет Савченко уже заходил на посадку в Борисполе. Здесь нестыковка.
Ну, может быть, но тем не менее...
Если бы они накануне попросили, вы понимаете, о чем я говорю?
Они просили 2 месяца назад, во всех сказано было в новостях.
2 месяца назад.
Да, конкретное число сказано, 23 марта.
Вспомнить все. Помните фильм «Вспомнить все»?
Да.
Перепрошивка прошлого. Спасибо.
А? Я не смотрела.
Перепрошивка прошлого. Есть такая там... Прошлое перепрошивается.
Ну, просто. Да.
Ну, значит, оказывается, они давно все просили.
Ну, понятно.
Они давно просили, стенали.
Ну, неважно это.
И все. А мы не знали. А теперь мы узнали. Оказывается, они давно просили. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, да. Да. Вы расстроены? Вы расстроены или наоборот? Михаил, вы представляете важный спектр нашего общества. Я вас прошу.
Спасибо. Что-то Аношка нет давно. Вот кто.
Вот, когда нет Аношка, есть вы. Видите?
Понятно, да. Значит... Да. Я хотел бы сказать всем ревнителям морали и идеалов.
Да.
Дело в том, что в нашей природе вообще отсутствуют всякие идеалы, нет никакой справедливости, нет никаких истин. Есть факты. Факты шагают по идеалам, делая право сильного правом для всех. Или, да. Как сказал Мирабо, что такое закон, особенно в международных отношениях? А это право сильного, исполнения которого... наложено на бессильного. Дело в том, что вы знаете мое Путину отношение, но это акт гуманизма.
Нет, это отдельная ваша любовь, сказать, это да. Ваше отдельное
это
чувство.
Это акт гуманизма. То есть он выдается за акт гуманизма, и это уже хорошо. Эти ребята, наши ребята, да. Как и Савченко, не совершали фактически лично никаких преступлений. Возможно, эпоха, эра милосердия, хотя бы в этих мельчайших фактах, дает какую-то надежду. Ну, и фактически не было преступления. Ее там ошельмовали, их тоже ошельмовали. Ну, не надо искать второго дна. Все обмены в 20 веке, и знаменитый обмен Пауэрса на Абеля, я был свидетелем этого, хорошо помню, от сирены 1 мая ужасающей, когда отца потом 3 дня на полигоне держали зачем-то, когда он в Свердловской области был Пауэрс.
Вы были совсем маленькими?
А вы были лично?
Вы были совсем маленьким.
Я лично это помню до минуты. Мне было более 10 лет уже тогда. Но я это помню, эту сирену в прекрасном майском небе. Чистый, правда, холодный день был, без ледяного облака.
Ну хорошо,
сирены,
чуть-чуть к современности. Вы знаете, нас слушают люди, которым все, что было до 2000 года, неинтересно.
Ужас, вот это и ужас. Значит так, акт гуманизма совершен.
Да.
Двойного дна абсолютно нет. Путин прекрасно понимал, что она не совершала преступления, что все это дело дрянь. И дальше, и это отзвук Минских соглашений, такой политический его аспект.
Да.
Он сделал то, что действительно... гуманистически настроенный Запад от него требовал. И это ему зачтется.
Давайте эту тему
оставим. Мы спасли, дали родственникам, которые здесь терзались, и с той стороны, и с этой.
Да.
Почему бы нам не записать это нам всем
в плюс.
На наш совместный гуманизм?
Я остановлю голосование и подведу итог вместе с вами. 53% утверждают, что им понравился обмен или что бы то ни было, освобождение Савченко, и то, как это было сделано. 53, 47, нет, не понравилось. 47%. Вы видите, это очень дискуссионная тема. 53 и 47, похоже...
Это Третьяковская галерея, чтобы нравится. Ну, как всегда, конечно, остаточек был в чем? Весь мир видел, как летит самолет Порошенко, и в это время, когда он уже подлетал к Ростову, по нашим радиостанциям, люди... Да. Изрыгая, вот баронет вчера сказал, да это все пропаганда. Да не будет никакого обмена. Владимир Владимирович никогда ее не отдаст. Он да. понимает, что матери
убиты.
А в это время самолет был уже в Ростове.
Слушайте, а потом пришло сообщение, какой бы то ни было самолет, конечно, может, и летел в Ростов. А еще было сообщение, что реально самолет Порошенко пришел накануне поздно вечером и переночевал в Ростове. Поэтому...
Ну, может быть.
Но именно
когда шел обмен, наши идиоты ежедневно...
Что значит идиоты? Наивные люди. Зачем вы? Значит, давайте скажем действительно, что пропаганда отчасти с нами играет.
Плохая у нас пропаганда.
Она играет.
Более качественно.
Она...
Надо назначить министром пропаганды вас или Алексея Гудожникова.
Гудожникова. И... А что это за Гудожников? Жников.
Художников или Гудожников. И еще, Сергей, дайте мне еще 10 секунд для очень важного...
Пошла, время пошло.
Важной просьбы лично к вам.
Давайте. Ну ладно, о чем вы говорите?
Ничего некорректного. Два слова. Никита Сергеевич Хрущев, когда-то склонный к очень таким странным поступкам символическим, в свое время наградил Гамаль Абдель Насера звездой Героя Советского Союза, если вы помните.
Ну,
это
конечно.
Был страшный момент. Пикантность его была в том, что Гамаль Абдель Насер служил в молодости в войсках вермахта, понимаете, у Ромеля там, где лежат. Этот поступок был ошибкан, хотя сам Габаль Абдель-Насер прекрасный был человек, это лучший президент Египта. Значит, он не стяжать. Так вот, этот поступок Хрущева был ошибкан русской интеллигенцией на кухнях очень сильно. После этого потом и произошло все. Но вот Аркадий Северный, знаменитый бард, отразил это событие в известнейшей песне тогда. Назывался «Отберите орден у Насера».
Не так. Подходит к ордену Насера.
Да, совершенно верно. Так вот я вас прошу, отберите
орден у Насера.
Да.
Хазин, он морочит людям голову.
Ну подождите, насчет Насера давайте все-таки. Чего? Хазин?
Потеряю истинную веру. Больно мне за наш СССР. Отберите орден у Насера. Не подходит к ордену Насер. Можно даже крыть с трибуны матом. Раздавать подарки в кривь и в кость. Называть Насера нашим братом. Но давать героя это брось. А почему нет золота в стране? Раздарили, гады, раздарили. Лучше бы давали на войне. А Насеры после б нас простили. Лучше бы давали на войне. А Насеры после б нас простили.
Речь идет о Гамале Абдели Насере, президенте Египта, большом друге, при котором, я помню, там Асуанское что-то такое возводилось и так далее. Значит, дали ему Героя Советского Союза. Героя Советского Союза, а он воевал в войсках вермахта как раз и был патентованный подонок в молодости. А потом он был во главе группы патриотических офицеров.
Ну и прекрасно.
Группы патриотических офицеров. Ну так у нас есть и другие герои, которые воевали против нас, а потом стали героями России.
Да?
Да, Чечения.
Ах, да.
Чечения. Да. Слышала такое слово?
Да, конечно.
Ну так вот, разные, конечно. Но Савченко, наверное, Героя России не дадут.
Ей дали уже Герой Украины.
Это понятно, но Героя России, наверное, все-таки не дадут.
А вдруг, вы знаете,
пройдет... А если она станет президентом Украины? Прикинь, мы ей дадим Героя России в какой-то момент.
Ну да.
Она, например, признает Крым.
Признает Крым, Донбасс.
Признает Донбасс, конфедерацию сделает на Украине, и мы дадим Героя России. Может такое быть? Может или нет? Я просто спрашиваю. Отберите ордену Насера, не подходит к ордену Насер. На самом деле, люди поставили... Ты знаешь, я вот это сказал. Мы продолжим, конечно, обсуждение, товарищ, не беспокойтесь, обязательно вернемся сейчас. Я сказал Михаилу, и Михаил, если он продолжает слушать нас с огорчением, вновь признает, что людей не интересует все, что произошло до их, скажем, школы.
Угу.
Вот в каком году ты пошла в школу?
Сейчас. В 94-м.
94-м?
94-95-м, да.
В 95-м, наверное.
В 6 лет я пошла, господи, в 94-м.
В 94-м ты пошла в школу. Значит, вот тебя то, что было до 94-го года, должно утруждать. Как бы, неприятно утруждать, понимаешь? Я по себе знаю, потому что... а то, что было до рождения, так и вовсе.
Ну да.
Это для меня это закон Маленкова.
Закон Маленкова?
Закон Маленкова. Потому что моя бабушка не раз и не два пыталась преподать мне какие-то величайшие исторические истины, связанные с фамилией Маленков. Она говорила, вот был Маленков, и у нее это часто было. На что я начинал затыкать уши руками, пальцами, и кричал, не хочу ничего знать ни про какого Маленкова. Вот это вот мое детство прошло в пытках. Елена Дмитриевна, бабушка Лена, она мучила меня Маленковым каким-то. Мне это глубоко оскорбительно. Я даже знать об этом не хочу, понимаешь? Поэтому я представляю, как вам слушать про Насера. Не подходит к ордену Насер. Золото, нет золота в стране. Лучше бы давали на войне. Вот это тогда звучало, кстати. Лучше бы давали на войне. А Насеры после нас простили.
Подъем. В движении.
Мы вернемся, конечно, к обсуждению освобождения, то ли обмена Савченко, безусловно, точно вернемся после.
То ли акта милосердия, как говорит
акта милосердия, Михаил. Да, два по-разному.
Ну,
5 баллов в Москве, очень плохо на Ярославке, на въезде в Москву. Ребят, пока, если вы хотите свалить на Осташку, там в одном месте преграждает авария путь, а во втором месте вот это, не знаю, там вот это, где через стрельбище Олимпийское, вот там авария, по-моему. Значит, и на Осташку не очень-то и свалишь. Значит, дальше на МКАДе внешнем очень плохо перед Ленинградкой, внешний МКАД от Долгопрудного до Ленинградки стоит, и там тоже аварии какие-то. Балашиха очень стоит. Вот это вот все, что связано с щелчком на подъезде к городу от Медвежьих озер, все стоит. Проблема. На юге что-нибудь с 5 до 7 по циферблату. Отвратительный внешний и МКАД, и внутренний МКАД скверный. В Текстильщиках 6-6-6 и во всех направлениях из города хуже, чем в город. В город в Текстильщиках 3 километра в час, а из города 2 километра в час. В полтора раза медленнее. Из-за того, что 2 это в полтора раза меньше 3.
Да.
Понимаешь? Из-за того, что это самое. Из-за того, что там авария. 7 километров в час на Нижегородке. Очень плохо. 3 километра в час на шоссе энтузиастов. Сейчас скажу, где еще плохо. Да нигде больше не плохо. Ну вот, Волоколамка после Свободы тянется 5 километров в час. А Ленинградка перед Соколом и Войковская уже 7 километров в час. 3 аварии на Ленинградке всего в совокупности. Я посмотрел. На Каширке 10 километров в час. Андропова 7 километров в час. При слиянии Каширки и Варшавки 10 километров в час. Кремлевская набережная уже, вот это особенность последних нескольких недель, Кремлевская набережная сранья стоит насмерть, и Якиманка, вы будете смеяться, 7 километров в час, тоже стоит 9 новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёров Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 26 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая. Дарья. Ленинградец пишет, а Порошенко имел право прилетать в Россию? Ленинградец, вы не информированы, он не прилетал в Россию. Порошенко не прилетал в Россию. Самолет Порошенко и сам Порошенко — это две разные сущности. даже юридически, физически разные сущности. Самолет Порошенко и сам Порошенко. С другой стороны, ленинградец, вы вправе задавать этот вопрос, потому что был разговор об этом вначале. Ну и вторая тема, значит, интересная, это то, что... Поймите, все решалось экстренно. Когда решают экстренно первые лица, все вот эти вот формальности вдруг улетают. А вы, как вы понимаете, первых лиц было много. Это вообще, как там теперь объясняют, в результате заседания ночного телефонного разговора нормандской четверки. Ну, конечно, сам этот разговор тоже был подготовлен, но ночью говорили четверо, насколько я понимаю, немцы, французы. Значит, наш и Порошенко говорили ночью, и дальше все понеслась уже. Дальше пояснилось, потому что четыре человека по телефону говорят друг другу, будет так. И они делают так. Дальше, как это сообразуется с законами? Или там с установлениями? Или там с еще чем-то? Товарищи, да плевать. Ну, просто плевать, вот, чтобы вы понимали. Хорошо. Константин говорит, а у вас техническое или гуманитарное образование? Не знаю. У меня поверхностное образование. Такое поверхностное образование. Вот. А, денег нет, держитесь там, всего хорошего. Это Антон проснулся. А это уже вот 3 дня этой шутки.
Да.
Ага.
Это новый мем.
Да, я понимаю, но если 3 дня одно и то же повторять, то немножко глупо получается. Да, про гонщика из Лукойла мы чуть-чуть позже скажем, безусловно. Так почему она виновна? Почему она невиновна? Почему она невиновна, спрашивает Алекс. Ну,
она
да.
Она виновна, согласно решению суда российского. Она помилована.
Ты понимаешь, в чем дело? Это вводит нас в смутное ощущение шизофрении.
Почему?
Ну, потому что у нас возникает несколько параметров осмысления. Вот давай, у нас есть эмоциональный гнев в адрес Савченко.
Да.
Эмоциональный гнев в адрес Савченко. Этот гнев вызван тем, что нам объясняли, как она наводила удар на мирных людей, и в частности на журналистов, и как журналисты лишились жизни. Угу. Это важно, да? То есть это мы испытываем чувство гнева, справедливого гнева. Гнева, ненависти и желания наказать. Это раз. Это чувство нам никто не отменял.
Нет.
Нам же не говорили, мы пошутили. Вы знаете, мы пошутили. Ну вот пошутили. Но так не говорят.
На мой взгляд, должны были быть соблюдены некоторые условности. В частности, суд. И в частности, возможность нам выразить нашу ярость, ненависть, негодование и так далее.
Да. Потом говорят, это была шутка. Это была шутка.
Нет.
Почему?
Она, согласно этим условностям, осуждена. Неважно там.
Осуждена.
Кто-то согласен с этим, кто-то не согласен. Она осуждена. Она виновна. Она признана виновной. В этом должна была быть... Сатисфакция, понимаете? Вот
а где этом... сатисфакция? Сатисфакция в наказании.
Нет,
не в том, что...
сатисфакция в том, в что мы ненавистную нам Савченко, которую мы не хотим видеть и знать, обменяли на двух хороших ребят наших. Мы спасли
такое
жизнь.
Суд? Суд, в общем, суд – это судебное следствие.
Да.
Ну вот правда, вот ну, давайте. Я просто сам проходил через суд, я знаю, что это такое. Суд – это судебное следствие. То есть суд для выявления всех параметров дела берет материалы, собственно, следствия, ну там СКР или кто бы то ни было, ФСБ, неважно. Значит, берет материалы следствия, суд. А также в судебном заседании проводится судебное следствие. Вызываются свидетели, это и есть судебное следствие. Хорошо. Значит, суд – это следствие. Весь суд нам показывал, что мы справедливо ненавидим Савченко. Как зло. Как зло. Она зло. Она сила зла.
Если брать конкретно какие-то доказательства и аргументы следствия, то там было очень много противоречий.
Но нам это не рассказывали. Нам не рассказывали о противоречиях. Нам рассказывали о гладкой картине зла. Хорошо, мы получили картину зла. Дальше. Есть судебное решение.
Да.
Это возмездие, и наказание, и исправление одновременно.
Угу.
Значит, воздаяние, такое как картина воздаяния, воисправление и так далее. Нам говорят, ей впаяли 20 там сколько лет?
2 года.
22 года. Мы говорим, ага, вот теперь она познает значит, долгие часы раздумий о правильности своего поступка, неправильности своего поступка, и внутренне переродится и справится. Через 22 года она выйдет, ей будет хорошо за 50 или сколько там, и она, значит, исправится, и все на свете. Или там за 60, не знаю. Вот, значит, хорошо, мы решили так. Потом нам говорят, да, но она поедет домой и возглавит там в парламенте депутатскую группу, там ра-ра-ра-тра-та-та, а потом поедет в ПАСЕ, где ей будут рукоплескать Европарламент. согласись, что это шизофрения. Но это шизофрения. Я в хорошем смысле, ребят.
С пропагандистской
я же...
точки зрения.
Ну, это шизофрения.
Наоборот.
Ну, мне хотелось бы
все
остаться целым.
Все забыли о ней через два месяца.
Мне
а
бы
так
хотелось...
мы продолжим ненавидеть ее.
Мне бы хотелось испытывать... Да, ну как же ненавидеть, если мы ее отпустили? Значит, подожди. Ну, значит, мы значит, шутили перед этим, что она плохая. Это была шутка. Это была шутка. Слушайте, во знаменование шизофрении я хочу поставить вам песню. Песня, которая поется в Свердловской, правда, областной психиатрической больнице. Но она примерно... Нет, ну правда, ну это гимн больницы. Но ее можно было бы в известной степени петь всюду в России, мне кажется.
Ты помнишь славный день, когда... Открыла дверь перед тобою. СКПБ, чтоб навсегда.
СКПБ — это Саратовская областная клиническая психиатрическая больница. Но сейчас они перейдут более ясным понятиям.
Года застоя, перестройку, здоровье в душах у людей. Больница охраняла стойко. Пусть год пройдет или много лет, в любви к работе время мчится. Мы дали верности обет психиатрической больнице. Идет ли дождь, печет ли зной, или метель в окно стучится, крепим мы славу областной психиатрической больницы. Пусть современный мир суров.
А можно повторить припев, пожалуйста?
В любви к работе время мчится. Мы дали верности обет психиатрической больнице. Идет ли дождь, печет ли зной, или метель в окно стучится, крепим мы славу областной психиатрической больницы.
Ну, правда же, ну, правда.
Абсолютная правда.
Ну, это психиатрическая больница. То есть нам объяснили, что она абсолютное зло. Потом сказали, что, ну, значит, пожалуйста, сколько бы она людей не убила, лучше ей дома будет с родственниками, потому что тем более они варят борщ. Мы говорим, окей, понятно, говорим, мы с нами пошутили или нет. Нам говорят, нет, шутки никакой не было. Мы говорим, два перца наших... Хоть важные два перца. Не-не, они уволились из ГРУ. Как уволились? Зачем тогда мы вообще о них говорим? Они какие-то луганские полицейские. Да слать бы их в жопу. А я, нет-нет, но они же были из ГРУ. Но вы сами понимаете. Но говорить нельзя.
И молодая медсестрица, верны Свердловской областной психиатрической больнице. Забудь про ленность и покой, верстая новые страницы судьбы Свердловской областной психиатрической больницы.
Здесь проигрыш.
А можно заказать Билайну или Мегафону, чтобы вот эта песня звучала на звонке?
Пусть год пройдет или много лет, в любви к работе время мчится. Мы дали верности обет психиатрической больнице.
Мы дали верности обет психиатрической больнице.
И санитар
понимаешь,
уже седой.
А?
И санитар уже седой.
И молодая медсестрица. Понимаешь, ну это психиатрическая больница в чистом виде, если позволишь. Потому что я при исполненной ненависти, живейшей ненависти к убийце Савченко, к садистке Савченко.
Должны подавить себе эту гордыню.
Я думаю, что, наконец-то пришло возмездие.
Нет.
Мне говорят, вы знаете, но а тут же идет сообщение из украинских источников, что мама ее поехала в Борисполь, не доварив борщ. И ты начинаешь переживать, что борщ... Знаешь, если борщ не доварить, а борщ вообще лучше вчерашний.
Да, да,
когда
конечно,
он, конечно,
конечно.
Борщ лучше вчерашний, потому что он уже он весь растом, томный весь уже. И капуста уже вся такая растомленная, и чеснок весь уже разошелся, и все. И ты думаешь, ну как же она будет... А бедная Савченко сейчас приедет, а капуста еще не сварилась, она будет жрать этот борщ без всякого удовольствия. Она еще сказала в аэропорту, что она хочет выпить 2 литра водки.
Три литра водки.
2 или 3, она сказала.
Она сказала 3.
Да? По-моему, 2. Ну, вот, ну неважно, неважно. Речь шла, она исчисляла водку в литрах, короче. Не в рюмках, а в литрах, понятно? Значит, и ты суточный борщ, конечно.
Водка еще не охладилась, борщ не доварился. Борщ еще... Ну, что такое?
Ужас, что творится. Значит, оказывается, что она позитивный человек. Больше того, ее ждет пассе, где тоже будет исполнен гимн психиатрической больницы. Везде, везде должен быть, везде должен быть гимн с психиатрической больницы.
Да.
А? Потому что, ну как, это так же? Ну это же так. Ребят, я здесь чувствую себя обманутым. Я чувствую себя обманутым до известной степени. 7373948. Либо над нами пошутили. Но тогда это была циничная шутка, согласитесь. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, меня зовут Елена. Короче, мы все посмеемся, когда, например, турецкий самолет американского производства отключает свой-чужой и потом поднастраивается под наших. Вот почему наши все упали.
Да, но... и все. Нет, вы хорошо выступили, я считаю. Тоже это в рамках гимна, вы простите, пожалуйста, мадам, вы в рамках гимна это выступаете, вот психиатрическое, мне кажется, продолжает. Да, здравствуйте. Там какой-то позывной, в этой песне был какой-то позывной, который разошелся по пациентам. Да, здравствуйте. Прошу вас.
Илья МГИМО, факультет европейского права. Сергей, хотел бы сказать о том, то, что, в принципе, как, по суду вопросы соблюдены. Есть Страсбургская конвенция,
да,
если не ошибаюсь, 83-го года. Согласно ей, осужденное лицо со своего волеизъявления либо волеизъявления государства может быть передано для... отбывание наказания
но этот
государстве.
Это правда, но этот механизм не был избран. Его сочли неудобным и предпочли, конечно, помиловать. Она помилована.
Да, я понимаю, но, скорее всего, это можно подвести по аналогии под эту конвенцию, вот, ну, в том числе под принципы гуманизма.
Нет, нет, по аналогии велосипед можно подвести под одну конвенцию с КАМАЗом, но это разные средства. Но это разные вещи, помиловать и передать для отбытия наказания, согласитесь.
Я согласен с вами, если я согласен, вас, но как если бы здесь она не будет отбывать
наказание. Если бы, например, мне бы пришлось отбывать наказание в Пакистане или в Норвегии на выбор, я бы предпочел Норвегию, понимаете? Условно говоря, то есть можно отбытием на родину наказать человека. То есть человека можно отправить на родину и этим наказать,
да,
отбывать. Например, в Пакистан отправить его, его сразу бросят в яму со змеями. И на него будут испражняться эти самые охранники. Значит, это будет один способ наказания. Другой способ, он будет оканчивать университет где-нибудь в норвежской тюрьме. Значит, это первое. Второе. Но здесь этот механизм вообще не избрали.
Да, потому что это было бы смешно, поскольку, да, естественно, ее бы тут же отпустили.
Ну,
мы
конечно.
Мы бы выглядели бы полными,
конечно,
дураками.
Ну, конечно. Совсем. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Я хотел бы такую вещь уточнить.
Да.
Вот. По поводу ночного разговора.
Да.
Почему он был ночной? Потому что сторон было не 4, а 5.
5.
Чтобы подключить американцев.
Да. Ага. Ага.
Вот.
Ага. Из-за удобного скедюла вообще.
Ну да.
О, вот оно что. Сторон было 5.
Почему ночью?
И избрали именно машину, вот эту помилование экстренного и точка.
Ну, чтобы согласовать это с американцами, как я
все
думаю,
по минутам,
чтобы они были еще пятой стороной, которая как бы смотрит за этим.
Mm-hmm. Спасибо. Предположение очень интересное. Очень интересно. Почему говорили ночью? Потому что это было выгодно американцам по времени. И потому что это максимально сокращало время между принятием решения согласованного и действием.
Mm-hmm.
Чтобы никто не поплыл.
Mm-hmm, mm-hmm.
Понимаешь, да?
Да.
Ну, вот условно, мы с тобой что-то решаем... Да, решаем.
Да.
И мы такие говорим, ну все, встали, пошли. А ты, например, говоришь, знаете, я должна заехать домой переодеться. И мы такие, опаньки, Даша поплыла.
Да.
Понимаешь, да?
Да.
Значит, она ягозит, Даша, еще будет с кем-то советоваться, ее переуговорят. То есть вот такая вот история. Понимаешь? Значит, чтобы не могли поплыть, чтобы договорились, встали и пошли. Все. Мамикон, привет из Амстердама. Привет из Амстердама. Привет. Нет проблем. А, значит...
99-й пишет, посмеялись над нами с Сердюковым, а тут грамотная политическая игра.
Грамотная политическая игра. Ну, она грамотная, но я с точки зрения пропаганды несколько обескуражен. Я еще раз, я человек простой, верю тому, что говорят. Я всему верю в момент, когда говорят. Вот в момент, когда я слышу какой-то эпилептический припадок говорящего, я прямо ему верю и все. Верю, сразу верю. Другое дело, что когда эпилептический припадок у него заканчивается, я его опять не верю. Сразу.
Ну, вот, да. Ну, вот.
Все, ну, так значит, это была махинация изначально. Да, нет, подожди. Так она была помилована, это либо, или это была махинация изначально?
Да я считаю, что это была политическая игра, да, под которой очень...
Ну, давай проголосуем.
Под этим соусом очень было удачно...
Давайте проголосуем тремя номерами. Подать... Я сейчас придумаю какой-то колоссальный опрос. Слушайте, антинаучный, товарищ, он абсолютно антинаучный. Значит, мы голосуем антинаучно, как всегда. На первом месте у меня вопрос. Значит, Савченко преступница... Давай, сформулируем. Сначала сформулируем. Значит, Савченко преступница, убийца. Савченко убийца. Но милосердие... Но из милосердия ее помиловали. Uh-huh. Первый вопрос. Из милосердия помиловали. Первый вариант. Второй вариант. Савченко убийца. Но нас заставили ее помиловать. Ну, вынужденно. Помиловали. Мы ее помиловали вынужденно. То есть мы понимаем, что она убийца, но мы вынужденно ее помиловали. Ну, как бы прижали нас к стенке. Так? И третье. Савченко вообще не убийца, а элемент политической игры. Попробуем?
Давайте.
Давай. Ты запомнил вопрос, я забыл.
Я попробую вспомнить.
Да, хорошо. Давайте. Мы начинаем голосовать.
У нас три варианта.
Три варианта. Первый вариант. Савченко убийца. Ее помиловали из милосердия. Да. Из милосердия. 134-21-35. Из милосердия. Действительно проявили человеческое милосердие. Ну а что, жалко человека и все. Значит, Савченко убийца, но нас прижали и заставили ее помиловать. 134-21-36. Ну прижали к стенке. Че? Ну, милуйте и все. Там. Значит, убийца, но ее заставили нас помиловать. 134-20. Это вынужденное решение. 134-21-36. Савченко вообще ни разу не убийца, а просто пешка в политической игре. 134-21-37. 134-21-37. Интересно, у меня сразу 200 человек. Сразу очень много звонят. Значит, нас заставили... Нет, мы захотели ее помиловать, потому что она... потому что у нас милосердие, мы милосердные люди. 134-21-35. Нас заставили, прижали и заставили ее помиловать. Но она убийца, реально убийца. 134-21-36. И она не убийца, а просто пешка в политической игре. 134-21-37. В это мнение, мы не имеем права опрокидывать решение суда, мы не имеем права считать решение суда неправомерным, неправомочным, мы не имеем права. Я настаиваю на этом. Мы решение суда уважаем, но мнение... У людей может быть, несмотря даже на решение суда, бывает мнение. Если решение суда будет, что сейчас, например, полночь, то может кто-то робко высказать мнение, да, в несудебном порядке сказать, вы знаете, у меня есть мнение, что не полночь, нет.
Есть фантазия, что...
Есть сейчас... некая фантазия, да. Поэтому мы решение суда опрокинуть не можем, не собираемся, мы ему доверяем. Но мы спрашиваем, нет ли у вас какого-то мнения в этой связи. У меня сейчас около 1000 голосов. Это голосование идет исключительно быстро. Значит, 5%, пока результаты не окончательные. 5%, то есть голосование продолжается. 5% считают, что мы помиловали Савченко просто потому, что сами захотели это из чувства милосердия. 5%. 40% считает, что Савченко нас прижали, поставили к стенке, сделали наше положение безвыходным в переговорах и заставили ее помиловать и отправить на родину. 40%. 55% она вообще не убийца, а пешка в политической игре. 54% сейчас, что она не убийца. 54%. 41, что нас заставили. Значит, я напомню телефоны. Первый вариант. Просто милосердие. Больше ничего. 134. Она убийца, но мы из милосердия ее помиловали. 134-21-35. Она убийца, но мы вынужденно ее помиловали. 134-21-36. Она вообще не убийца, а, скорее всего, вы полагаете, 134-21-37, пешка в политической игре. Вот, значит, смотри, я такого голосования давненько не видел.
Да, очень много людей.
Очень много, очень
Мне
много.
Кажется, неважно, убийца она или нет, она очень неудачно была использована для политической игры.
И я останавливаю это голосование.
Ее образ...
Да. Я останавливаю это голосование. 5-41-54. У меня 1000 человек. В голосовании это большое голосование, потому что, как правило, бывает 300, 400, 500. Мы останавливаем раньше. В этот раз мы держали 3 минуты, и позвонило 1000 человек, да?
Да, ее образ был удачно раскручен пропагандой для придания ей веса, для придания ей веса, чтобы потом выгоднее обменять ее. Точнее, чтобы она стала гораздо более весомой монетой вот этой размены. Здесь даже дело не в обмене, а в том, что мы идем на некие уступки по Минским соглашениям.
Да.
И они кажутся очень важными, да, ну там, наряду с Крымом, Донбассом и так далее.
Я странный выбор. Не пешка, а агент под прикрытием. Ну, вы странный выбор дали. Александр пишет, 55% не верю. Нет, 54%. 54, Александр, не 55. 54. Она вообще пешка в политической игре. Просто такая заложница политической игры, или как это сказать, пешка, не знаю, фигура в политической игре. Правильно будет сказать? 7373. Значит, 5-41-54. Мне кажется, это очень интересный опрос. И тогда понятно, что если она часть политической игры, то фиг ли ее и не помиловать.
Да.
Ну, как бы и нормально тогда. Тогда игра окончена. Вас слушало более 1000 человек, спрашивает Эндри. Эндри, нет, нас слышат обычно. У нас в четверть часа новых людей по исследованиям, которые, безусловно, не объективны. Есть исследования, которые не объективны. И вот почему. Потому что обзванивают стационарные телефоны, то есть пенсионеров. И вот даже при таком обследовании у нас... В каждые 15 минут приходит новых 100 тысяч человек. Каждые 15 минут новых 100 тысяч. Соответственно, слушают они нас примерно, Эндри, 45 минут. Ну, кто как едет, да? И таким образом у нас каждый данный момент не менее 300 тысяч. Каждый данный момент. А за программу, не знаю... Ну, честно, я не знаю. Вот, но именно в это время, и во время подъема, average quarter hour, есть такой AQH, у нас 100 тысяч. Каждые четверть часа приходит новых 100 тысяч человек в программу «Подъем».
Подъем. Обзор прессы.
«Аргументы и факты» публикуют статью «Ее первый день. 7 вещей, которые Надежда Савченко успела сделать на Украине». Национальная героиня пообещала мир, войну, выпить 2 литра водки, по другим сведениям 3, наорала на журналистов и унизила Юлию Тимошенко. Ну, подробнее об этом читайте в самой статье. «Коммерсант» публикует статью «собакачиновник.ру». Почти 80% госслужащих предпочитают публичную электронную почту. Доля госорганов, которые используют публичные почтовые сервисы, составляет 78%. 8% почитали новые облачные технологии и информационная культура. Для служебной переписки такие сервисы используют более 60% федеральных органов власти и силовых структур, что ставит под угрозу кибербезопасность государственных организаций и несет риски утечки конфиденциальной информации. В России до сих пор нет законодательных требований к использованию электронной почты, как нет и закона о служебной тайне, что могло бы изменить ситуацию. Об этом говорят эксперты, и читайте об этом, собственно, в самой статье. Учителям русского языка готовят новые правила Министерства образования и науки России. Летом 2016 года приступит к внедрению новых программ повышения квалификации для учителей русского языка и литературы. Изменения коснутся содержания образовательных программ и методики их преподавания. Предполагается, что число практических занятий в рамках этих дисциплин увеличится, а в будущем в ЕГЭ появится устная часть. А пока самих педагогов ждет серьезная проверка. Учителя из Чечни, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Карачаева, Черкесии, Ингушетии, Тувы должны пройти тест на знание правил русского языка и умение донести их до ученика. Об этом также сегодня пишет «Коммерсант». 9.37, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8.
Подъем.
Енот пишет в Твиттере: если бы не Даренко в эфире, я бы ежедневно убивал по несколько человек. Енот, вы там держитесь. Здоровья вам. И хорошего
всего вам доброго.
Настроения.
Да.
Хорошего настроения. Хорошо. Значит, нет проблем, ребят. Слушайте, ну мы не обсудили будущность Савченко. Мы говорили все о России. Теперь мне все-таки все равно кажется, что мы должны какое-то время посвятить будущности Савченко. Мне понравился еще парень, извини, сейчас я в Твиттере его ретвитнул. Шикарный абсолютно. Никита В. Боцман Азулис. Значит, Россия – страна равных возможностей. Каждый из вас имел возможность родиться сыном вице-президента Лукойла. Но вы этот шанс упустили. Слушайте, ну ладно, хорошо. Значит, давайте теперь уберем тему «нет прошлого». Давайте сделаем просто. Значит, прошлого не существует, вообще не существует. Не существует убийства журналистов, не существует суда над Савченко, предположим, да? Мы считаем началом мира, началом существования планеты Земля, вообще всего, там то, что произошло вчера в обед, все. До этого ничего не существует. Значит, она прилетела в Борисполь, море цветов. Савченко прилетает в Борисполь. Море цветов. Значит, здоровается за руку, кстати говоря, с этой самой... С Тимошенко. Здоровается
за руку. Отвергает цветы, которые да. Та и пытается...
А почему? А почему?
Я не понимаю.
Потому что она буч.
Да.
Потому что она буч. Ну, почему она отвергает цветы? Она же девочка.
Да.
Она
нет, девочка. Ну нет, она себя не ощущает девочкой.
Вот понимаешь, она девочка. Ну, в смысле, формально по паспорту она девочка.
Она женщина, но уж девочка, ее трудно
назвать. Ну, девочка, дефочка, все же вы дефочки, а что?
Ну, вот ее трудно считать дефочкой.
Никак, девочкой. Да? Никак. Mm-hmm. Значит, она отвергает цветы, как истинный мужчина, чтобы ее не считали педиком. Она такая, ей кажется, что если она такая отвергает, она говорит, я что, девчонка?
Да.
Я что, девчонка, цветы брать? То есть она какой-то буч, мне кажется, все-таки. Ну вот, Сергей, ты же говорил, она там долго не проживет. Нет, я этого не говорил. Я как раз говорил, что ее повременят отдавать, потому что она невыгодна Порошенко.
Нет, мы с вами...
Она невыгодна всему миру.
Когда-то мы с вами обсуждали, что первое время она будет очень использована для всяких публичных...
Да, но у нас в программе, по крайней мере, несколько человек сказали, что ее убьют. Но я такого не говорил, я такие пророчества не даю.
Нет, мы говорили про то, что ее забудут.
Ее забудут, я говорил.
Через месяц-другой.
Она будет, понимаешь, ввиду того, что украинская политика клоунская, а она клоунская... Она может довольно долго тянуть, там, устраивать драки в парламенте. Ну, какие такие вещи делать душевные?
Ну, да.
Сжечь покрышки там где-нибудь у Рады, вместо того, чтобы сидеть внутри, выходить наружу и сжечь покрышки. Алло. Она может. Там же веселая политика. Здравствуйте.
День добрый.
Да, здравствуйте.
Отдельное спасибо за гимн.
Да.
Это нечто.
Ссылка лежит у меня в Фейсбуке, у меня в Твиттере, да, прошу вас.
Хорошо, спасибо.
Да.
А что касается...
Вот ее года, будущего, вот будущее, попробуйте спрогнозировать. 2 недели, 2 месяца, 2 года.
Ровно в воскресенье господин Киселев все скажет, все ее будущее, я думаю, надо вот...
Договорились, ждем Киселева. Значит, попробуем все-таки. Гурген, здравствуйте.
Да,
Гурген,
доброе утро.
Давай попробуйте пойти таким шагом. 2 недели, 2 месяца, 2 года. Будущее Савченко и в этой связи вокруг нее украинская политика. 2 недели, 2 месяца, 2 года.
Будущее Савченко. 2 недели, 2 месяца.
Я вас почти не слышу.
2 недели или ее звездный час.
Да.
2 месяца это вполне возможно разговоры и то, что она будет вспоминать на исходе жизни, а вот 2 года это уже вероятно забвение, причем полное. Савченко, видите ли, она не форматна, как, например, Брейвик в Норвегии. Ну, много ли мы слышим сейчас о Брейвике, если речь не идет о том, что происходят какие-то судебные нюансы. Савченко, видите ли, в украинских легитимных руках. Ярость благородная, которую мы могли изобразить здесь все нахмуриваем мимические мышцы, в общем, не возымело бы никакого выхода.
Скажите, ну, тем не менее, она...
Мы бы доказали, извините, свою собственную слабость, потому что ничего бы не могли сделать.
Но, простите, вот с этой улыбкой. Я хочу сказать, что она обладает, ее личность, она обладает некими особенностями. Она рисковата, нарочито такая мужланистая, и в этой связи и она абсолютно радикальная.
Она брутальная, она вполне могла бы быть такой не куклой Оксаной с халой на голове, а как раз с каким-то новым женским имиджем украинской амазонки.
Да. У Вакулы, по-моему, Вакулишна была вот эта вот дочка-богатырша.
Совершенно верно.
Она Бриена.
Она Бриена. Она полезет в бой, поэтому, может быть, через два года как забвение, так и президентский пост.
Вполне. Я ее вижу, честно говоря, знаете, с накидкой и вот этим шпилем воля в руке. Вот она какая-то такая, она какая-то монструозная, она какая-то вперед идущая, вперед глядящая. Но для Украины я хочу повторить свою точку зрения, что это неформатный материал. Абсолютно.
Я понимаю.
Войны не женское лицо, но и не гермафродитское.
Но она была, говорят, вот там в Айдаре, она была до пыток жестоко с молодыми бойцами, когда их тренировала. То есть ей нравится издеваться над мужчинами. И этот садизм вполне себе эротического, может быть, свойства.
Сергей, не нужно быть физиогномистом для того, чтобы это понять, когда тебе уже там больше, чем 20 лет, и ты имеешь минимальный опыт общения с женщиной.
Это Гурген доказывает, что мы бы с вами, увидев, что нам предстоит поехать с ней в одном лифте, пошли бы по лестнице.
Я бы сказал, я дождусь другого, а она бы мне сказала, это не троллейбус.
Если бы мне надо было сесть в один лифт с Надеждой Савченко, с Надеёю, я бы сказал, я пойду по лестнице. Мне кажется, я бы не доехал девственником доверху, она бы что-нибудь со мной сделала. Причем не обязательно в прямой форме, может быть, какой-то очень перверсивный. Глаза у нее жестокие.
Да,
глаза
очень,
жестокие
очень.
И очень злые.
У нее злой рот, злые глаза.
Да, она злая. Она злая, она садистка. А как, что она садистка, рассказывали бойцы. Там в Айдаре, когда она была в Айдаре, ей нравилось пытать молодых мужчин.
Вот своих же причем.
Своих. За слабость, как ей казалось, что они тряпки.
Дедовщина.
То есть дедовщина от женщины, да. Она пытала молодых мужчин. Ей это было сладко. Ну вот, она такая. И мне кажется, что в политике это обязательно проявится. Она будет всех унижать. Она всех будет проверять на слабо. У нее вот это у нее во взгляде. А тебе слабо? А мне не слабо. Вот это у нее во взгляде. Скажите, пожалуйста, через два года, или через два года, через несколько лет, давайте через несколько лет скажем, Савченко, Надежда Савченко, будет в полном забвении 134-21-35 или президентом Украины 134-21-36? На что больше похоже? Надежда Савченко входит в политический мир Украины. Становится заметной фигурой, она заметная. Переговоры, вот только что посол Соединенных Штатов заявил, что Обама принимал участие очень, очень активное в ее освобождении. И была догадка, что он участвовал в ночном разговоре нормандской четверки. Значит, что вы думаете о Савченко через несколько лет? Она будет в полном забвении 134-21-35? Президентом Украины 134-21-36. Президентом Украины 134-21-36. Гурген говорит, что Савченко неформатная. Она неформатная, ее исторгнет здоровое тело украинской политики. Но дело в том, что и украинская политика неформатная. Она неформатная, она странная. Там формат есть, но, может быть, им нужен будет отморозок. Может быть, отморозок будет нужен.
Но не для лидерства.
Она как бы Сашко Белый, но только но только героизированный Сашко Белый.
Угу.
Понимаешь, был Сашко Белый.
Да.
А она выше идет сразу. Ну, то есть она не будет там, так сказать, там районного прокурора бить по лицу. Она идет выше по уровню. Но она такой Сашко Белый иного уровня, мне кажется. Вот если я правильно ее понимаю. Она тоже садюга и тоже такая очень дерзкая, резкая, радикальная. Не знаю, может быть, вы больше о ней знаете. Пока вы голосуете, прочитаю ваше сообщение. 72% считают, что ее ждет полное забвение. 72%. А 28%, что она станет президентом Украины. Смотрите, сейчас я прочитаю. Савченко, вероятно, сделают министром обороны, пишет Евгений Савельев. Владимир говорит, что... Это будет Ярош-2. Ярош-2, Ярош, в общем, не получил тех дивидендов, на которые рассчитывал. На следующем Майдане такой человек очень пригодится, говорит Покет. Ренат, у меня мама наполовину русская, наполовину чувашка. Это признание или что? Не знаю. Подождите. А, вот. Вы придаете Савченко слишком много веса, говорит Ренат. Девочка всего лишь уважает фильм «Солдат Джейн». Много веса ей дала ситуация. Не я, Ренат, не я. Дальше. В основном, будет забавно, если Обама объявит, что это его заслуга. Ну, уже. Обама уже заявил устами посла. Посол, если это сказал, значит, он сказал, что не без Обамы. Андрей Спасатель. Шлепнут ее, как Сашко Белого. Только она покажет пистолет или автомат в парламенте. Как только она покажет пистолет или автомат в парламенте. Психи неуправляемы, так что будущего в политике у нее нет, говорит Сергей ПЗРК. Бандеры все злые, говорит Симеон. Савченко пытали наши спецслужбы? Как вы думаете, ее успели завербовать? Спрашивает с надеждой Константин. Константин, такое ощущение, что вы хотели бы ее попытать. Что-то у вас такое BDSM-овское. Секундочку. А свалят на нас, что мы ее убили. А, грохнут ее через 2 года, а свалят на нас, что мы ее убили. Значит, я останавливаю голосование, потому что у меня результат не меняется. 300 человек уже позвонило. 72 на 28. 72% считают, что она уйдет в забвение. О ней никто не вспомнит. А 28, что она станет президентом Украины. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Как я вижу себе ситуацию?
Да.
В силу того, что у нее не очень качественное содержимое, это, кстати, между ушами, как вы любите говорить.
Да.
Я думаю, что ее обязательно спровоцируют на поездку на Восточный фронт в качестве духоподъемного какого-то элемента.
Да.
И там она героически погибнет и будет вознесена на знамя борьбы. Вот.
Это хорошая тема. Мы с вами как-то рассуждали, что было бы с Чапаевым, если бы он доплыл до того берега. Но он же не смог бы стать директором колхоза, правда, Чапаев, если бы он доплыл? Чапаев директор колхоза, очень смешно, да? Анка-счетовод.
Да.
Нет, ну, значит, есть такие люди, которые не должны доплыть до того берега. И Фрок считает, что как раз она станет трансгендером и сменит пол, полагает Антон. Савченко будет холопов за чубы таскать, говорит 11-й. Значит, укром незачем ее убивать, говорит Руслан. А почему все считаете, что ее грохнут? Руслан, а наши слушатели, которые считают, что ее уберут, физически в том числе, полагают, что она будет настолько неудобным элементом политики, а украинская политика при всей ее обрядовости, вот этой шумной обрядовости, очень уютная, это раздел денег, в основном между олигархами и купленными ими депутатами. Значит, каждый депутат, он принадлежит какой-то олигархической группе. И в этой связи украинская политика, в общем, уютное место. И Савченко может оказаться настолько действительно неформатной, настолько рушащей вот этот уют, что все молча кивнут, что она мешает. Вот на чем основана вот эта убежденность. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что, конечно, не будет она никаким президентом, потому что, во-первых, она глупая просто-напросто. А во-вторых, как президентами становятся те, кто отстаивает там интересы олигархов.
Пока а что? Слушай.
В России, на Украине. А потом вот председателем колхоза, кстати, вы говорите про Чапаева, был такой фильм «Председатель», там, кто его играл, где?
Да.
Чапаев мог был вполне председателем, и становились Чапаевым.
Слушайте, я продолжаю думать о том, что она может стать президентом. Вот и мое доказательство в том, что не обязательно быть умным, чтобы быть человеком миссии. Рядом с человеком миссии обнаруживаются люди умные. Вот вы можете обратить внимание, что в истории очень часто вождями людей становятся люди не умные, а убежденные.
Ну тогда она должна каким-то образом подавить эту группу олигархов, которые сейчас сидят у власти.
Конечно, опереться на низы и так далее, конечно. Она очень быстро станет обычной. Деньга и власть сделают свое дело, и она станет обычной, говорит Палпатин. Если она глупая, то станет мэром Киева. Да? Да, Антон, спасибо. Во-первых, если она глупая, то можно стать мэром Киева. Это место апробировано для глупых. Там был этот Чернячук, как это был, до Кличко. До Кличко был идиот. И пришел Кличко идиот. То есть мэром Киева всегда становится идиот. Это закон. Это закон. Абсолютный закон. Значит, первое. Второе. Даже губернатором Калифорнии был недалекий человек Шварценеггер. Абсолютно недалекий человек. Так что не обязательно, но если вы заглянете в историю, вы обнаружите, что для того, чтобы вести народы, для того, чтобы вести массы, нужно не быть умным, а нужно брать на себя ответственность, принципиально, брать на себя ответственность и быть убежденным, жертвенно убежденным человеком. Может быть, полным идиотом при этом. Полным идиотом. Просто откройте учебник истории и сразу... Пойдут примеры. Сразу. К концу учебника истории вы обратите внимание, что умных среди вождей народов, может быть, человека два было, но они это тщательно скрывали. Они это тщательнейшим образом скрывали. Ладно, вот почитайте учебник. Не обязательно быть умным. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва. Ну, я думаю, что президентом она точно не будет. Ну, почему? Потому что если человек идет в политику, он должен быть хотя бы предсказуемым, управляемым. И такую, как Савченко, не допустит. Ввиду, ну, просто ее непонимание ее дальнейших действий. Мое мнение такое. А мы все правильно сделали, для нас сплошные плюсы, потому что у нас в тюрьме она больше наделала бы бед для нашей страны, чем там.
Это правда. Это правда. Я тоже так считаю. Шварц красавчик, зачем на Шварца? Да, слушайте. Значит, Палпатин дает прогноз. Через две недели. Я спросил, что будет с Савченко через две недели, через два месяца, через два года. Через две недели, через два месяца, через два года. Смотрите, через две недели интервью и шоу. Все телепрограммы там значимые для Украины и так далее. Два месяца. Вход в политическую партию. Но она уже в политической партии. Ребят, она уже в Батьковщине. Она член парламента Украины. Не надо ее сватать в политическую партию. Она уже там. Два месяца вход в политическую партию. Она уже там. Все, окей. Два года. Через два года рядовой член фракции, говорящий лозунги во время выборов, говорит Палпатин. Вспомните мой прогноз. Палпатин, вспомню ваш прогноз. Обязательно. Но только вы забыли, что она в Батьковщине. Хорошо. Секундочку. Нужна... Западу она точно для чего-то нужна, говорит Еремин. Алекс М. Савченко грохнут сами на Украине. Не нужна она им живая. Лучше пусть легенда, Алекс. Мимикон Тайпин. Мимикон, ну пишите же скорее. Мимикон и Тайпин. Я читаю в Телеграме вас. Телеграм плюс 7-925-8888-948. Секундочку. И Иван. Буш-младший был, тоже был неумным. Иван. Да, Буш-младший был неумным. Да нет. Весь учебник истории набит неумными вождями. Неумными. От вождя главное, я повторю, от вождя главные две характеристики. Первая – убежденность. Вторая – умение брать на себя ответственность. Желание брать на себя ответственность. И, конечно, желание брать на себя ответственность связано с жертвенностью. То есть человек готов потерять жизнь за свою убежденность.
Слабоумие и отвага.
Слабоумие и отвага, да. Это вообще свойство вождей народов. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Купрум, Овда.
Да, Купрум.
Вы знаете, мне вот за истекший год по роду деятельности очень много приходится проводить переговоров, в ходе которых понуждать вторую сторону выполнять те обязательства передо мной, которые они не только не хотят выполнять, да, но и могут не выполнять по закону.
Да.
И вот здесь я, понимая, как все это строится, и в том числе методика переговоров, я вижу очень серьезное несоответствие, так сказать, массогабаритных характеристик госпожи Савченко по сравнению с той ролью, которая она, которая ею готовлена.
Обрисуйте, если... почему? Что за массогабаритные?
Да. Да. Да-да-да. Если использовать методику аналогий, она некая подпорка под навесом. Тонкая, не очень прочная, но достаточно жесткая своей глупой прямолинейности. И она несет нагрузку только тогда, когда она вертикальна, и только в той точке, в которой она находится.
Да.
Ее сейчас выдернули из этой точки, изменили конструкцию, ввели войска в Сирию, выдрали войска из Сирии, тем более, что то, что они будут вынуты из Сирии, было понятно, грубо говоря, в конце прошлого года.
Да.
Это достаточно неожиданный ход, который расшатал конструкцию, который сделал ей... Она вот сейчас, солома сыпется, труха сыпется из этой самой, из этого навеса, но она еще пока держится. И, соответственно, вот это неравновесное состояние понудит наших переговорщиков с той стороны, позиция которых, безусловно, гораздо более сильна, чем российская, возможно ошибиться, возможно поставить другую подпорку, которая будет работать в том числе и на устойчивость конструкции в наших интересах. Кроме того, ну, впрочем, это уже на самом деле не важно. Ну, вот примерно такая вот картиночка, а судьбы у нее нету. Она не сможет,
Она такая сойка-пересмешница, сравнивает Сергей, который пишет нам на
сайте. Ну, вот где-то как-то, да. Но такие люди нужны. Такие люди нужны, они были, есть и будут.
Да, Сергей из Одинцова упрекает нас, что у нас нет в тоннеле Новорижском. Это правда, Сергей, но это вынуждает вас чуть-чуть прибавить скорости. Да, в тоннеле Новорижском нас нет. И прежней станции не было. Все пищит, скрипит. Еду по МКАДу. Мимо меня проезжает мотоциклист, который очень громко вас слушает, говорит мне 200-й. Ну что, привет ему, махните ему рукой, ну это же круто. Договорились? Значит, слабоумие, вождей и не место. Что-то такое, это 11-й. Савченко заткнет Нуланд так же, как и Тимошенко. Нет-нет, Нуланд в другой весовой категории. Вы, наверное... Ой, простите, в движении.
Да.
Подъем. Движение.
5 баллов. 5 баллов, значит, я просто прошу прощения, что мы перебрали, совсем мало, 5 баллов в центре трудно, вот внутри Садового кольца и Бульварного, и Кремлевская набережная, и Киманка, здесь все стоит. Я думаю, что там, да, Тверская, очень много ремонтов, ребят. Центр плохой. Окраина выглядит предпочтительнее, если только это не Восток. На Востоке все скверно. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранят рук Сережа.
Часов 6 минут, четверг, 26 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Слушай, у тебя курсоруб не открыт, я забыл телефон в комнате там.
Секунду.
Сейчас курсоруб.ком. Курсоруб.ком.
72,69 евро, 65,10.
65,10. Видишь, как а нефтицу?
Нефтицу,
сейчас нефтицу. 50,13, товарищи. Она пробила полтинничек, и она сидит выше полтинничка на данных о запасах. В Соединенных Штатах Америки. Я вам говорил, что мы живем в зависимости от Америки. Вот как блоха, которая едет на собаке. В Соединенных Штатах повысилась продаваемость домов, что говорит об оживлении экономики. И в Соединенных Штатах Америки понизились запасы нефти. Следовательно, нефть пульнула вверх, следовательно, рубль тоже пульнул вверх. Следовательно, будем жить хорошо. Видите, как мы зависим от Америки. Это и есть наша жизнюшка. Она вот такова. Слушай, значит, нас будут давить дальше. Просто вас быстро познакомлю с тем, что нам предстоит. Нас будут давить дальше. Это уже объявили американцы.
Да.
Продолжение давления на Россию. Саманта Пауэр. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на Россию, чтобы добиться исполнения обязательств по Минским договоренностям. Что именно?
Что включает возвращение незаконно задержанных людей, а также вывод российских сил из Украины и прекращение России оккупации Крыма.
Понятно. Значит, из этого следует, что давление американцев на Россию будет всегда. Абсолютно всегда. Потому что есть три причины, по которым они прекратят давление. Три причины. Смотрите. Значит, возвращение всех незаконно задержанных людей. Кто эти люди? Ну, там есть какие-то, я не знаю. Ерунда какая-то. Дальше. Вывод российских сил из Украины. Это невозможно сделать, потому что их никто не вводил. И, наконец, третье. Прекращение России оккупации Крыма. Заявила Пауэр, это цитата, что есть чушь собачья. Как вы понимаете, что это невозможно сделать, как если бы нам сказали, оккупация Москвы должна прекратиться. С какой стати? Ну, что за абсурд? Ну вот, значит, требования абсурдны, а следовательно, давление Соединенных Штатов вообще никогда не закончится. Ну, мы примерно так и понимали. Вот. Захарченко, кстати говоря, Захарченко тоже отъехал маленько от всяких своих, от всякой дружбы с Украиной, то есть он раздружился назад с Украиной. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко сказал, что воссоединение Донбасса с Украиной возможно при ряде условий. Первое. Украина должна вернуться в состояние государства, то есть должна сменить власть. А новая власть, которая придет, должна осудить переворот 2014 года. Осудить переворот. Угу. То есть так называемую революцию достоинства. Должна быть проведена денацификация. Вот этих всех нациков, которые, значит, у НАУПСО, вот это вот все, это должно быть запрещено. Восстановлено государство. А после этого создана в стране конфедерация, и после этого Донецкая Народная Республика начнет переговоры с Украиной о принципах общежития. То есть Захарченко, примерно смотри как, по Украине какая фигня. Значит, первое, Захарченко сказал, что он не войдет в состав Украины вообще никогда.
Да.
Ну вот то, что он перечислил, значит никогда.
Да.
Значит никогда. Значит, американцы сказали, что они не снимут давление с нас никогда. Никогда. Понятно, да? То есть все, вы читаете или нет, спрашивает Александр. А где те ребята, которых поменяли на Савченко? Дома. Ну, их жены встретили и увезли. Что было непонятно? Что было непонятно? Значит, смотрите. Луганской Народной Республики не существует, говорит 11-й. Луганская Народная Республика. А что тогда существует? А вы существуете? 11-й. Ну как так? Ну что вы? Ну зачем? Ну давайте видеть факты. Значит, давайте так. Александр, спасибо. Значит, смотрите. Проблема в следующем. Мы думали, что дело... Вот я еще раз. Когда Савченко отдавали, я лично думал, что дело на мази, что все начинают смягчаться. Умягчение происходит. Умягчение не происходит. Нет. Тотчас представитель Госдепа говорит, что на нас будут давить всегда, вообще всегда. Ну, пока мы не отдадим Крым, понятно, да? Значит, это будет всегда. Дальше. Захарченко из Донецкой Народной Республики говорит, что воссоединение Донбасса с Украиной возможно никогда. Ну, он дает условия, которые ясно, никогда.
Угу.
Из этого следствие, что, в общем, меняй, не меняй.
Но не происходит эскалации, во всяком случае, конфликта.
Ой, нет долгих успешных войн, говорит Сунь Цзы. Сунь Цзы сказал, есть короткие успешные войны, нет долгих успешных войн. Понимаете?
Mm.
Сунь Цзы сказал. Он никак не...
Стоит доверять ему?
Я думаю, стоит. Русский дятел, повторите, пожалуйста, вашу ссыль так, чтобы вы меня тоже указали. Потому что у меня именно с этого компьютера ссылки не рабочие. Они не кликабельные. Понимаете? Спасибо вам большое. Значит, да, ЛНР очень даже существует. У них свои регистрационные органы, автономера, Центробанк, валюта, рубль Российской Федерации и так далее. И вот еще одно подтверждение существования ЛНР и ДНР. Автоколонна МЧС с помощью 52-я автоколонна, 1200 тонн гуманитарных грузов, 100 автомобилей отправилась вновь в Донбасс. Вот, пожалуйста. Это же тоже подтверждение, что существует что-то. Же куда-то, не в море же сбрасывают 1200 тонн гуманитарного груза, который...
Действительно.
Да. Значит, что-то... Палпатин. Теперь я правильно произношу ваше ударение. Палпатин. Сергей, это вам не напоминает разговор о Ходорковском перед его выходом? Порошенко будет эксплуатировать освобождение как победу, но в заключении она была ценнее для Порошенко. Конечно. Конечно. Потому что победа конечна, а заключение могло эксплуатироваться бесконечно.
Я вам открыла ссылку русского дятла.
Русский дятел. История Савченко - просто гениальная победа Путина. Вместо того, чтобы иметь дома проблемную Савченко, мы сдаем ее соседу.
Как проблему.
Макаренко. Да, 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 да. Нет, конечно, она выгоднее для нас там, чем здесь. Конечно. В этом вообще никаких... Не, она здесь становилась легендой, но тогда, извините, зачем сажали? Понимаешь, да, я говорю, тут шизофрения на шизофрении. Шизофрения на шизофрении. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Получается, что мы, Москва. Видите, мы как вроде хотели подобрее быть, а получается, что они опять тотчас доброту нашу растоптали.
Все. Вы знаете, мне очень обидно, всегда обидно, когда выпускают убийц. Угу. Вот. Суд же у нас все-таки справедливый. Вот. И признал он ее все-таки пособником, по-моему, в убийстве.
Наших. Да.
Мне жалко потерпевшую сторону вот в этой ситуации больше всего. Это родители, супругов, погибших наших журналистов.
Да.
Мне очень обидно была проделана колоссальная работа следственных органов. По крупицам собирали доказательства, там просто была армия целая создана, которая занималась доказыванием причастности этой, я даже не знаю, как назвать-то правильно эту госпожу. В кавычках.
Ну, понятно. Да, 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 да. Мне тоже
вы
обидно.
Знаете, колоссальные ресурсы, колоссальные затраты.
Но, когда она, когда она здесь, это большая проблема, потому что из нее делают легенду. Ну, это правда.
Да, и вы знаете, вот, Сергей, смотрите, какая ситуация. Я вот первую ремарку свою сказал, что я очень, мне это жалко, да, ситуация. А с другой стороны, мы предложили колоссальную мину, да, нашим оппонентам там. Это же колоссальная мина в политику, в политический, так сказать, истеблишмент украинский. А, потому что вот сейчас вы рассуждаете о том, что станет она президентом, не станет. Она, конечно, никаким президентом не станет. По одной простой причине, потому что народ за нее проголосует, ну, я считаю, это какая-то маргинальная часть, да, украинского общества будет за нее голосовать. А вот, это первое. А второе, на пути к президентству она наломает столько дров, скажем так, что мало никому не покажется там, в Украине. Поэтому я считаю, что это грамотный стратегический политический ход нашего руководства. А по поводу смягчения и несмягчения политики Запада после того, как мы проявили такой гуманный, я считаю, шаг навстречу.
Они ответили тем, что теперь следующие выставили условия, понимаете? Получилась ерунда. Да. Мы как бы хотели быть хорошими, пожалуйста, они тотчас выдвигают новые требования.
Все верно, а так будет всегда. Вы посмотрите, оглянитесь назад на протяжении всего исторического пути нашего государства, нашей государственности. Всегда у нас были, по отношению к нам были, выдвигались различного рода требования Запада, Востока, ну неважно откуда, но все время от нас что-то требовали. Это так будет. Мы уже должны давно привыкнуть к тому, что постоянно от нас будут что-то требовать. Постоянно мы будем кому-то не нравиться.
Это
наше
понятно,
государство
понятно.
Постоянно никому...
То есть любым быть не получится.
Все верно.
Все не получится. Значит, надо, чтобы тогда боялись и уважали. Если любить все равно не будет, значит, пусть боятся и уважают. Ну, а другого нет способа, как бы, так? Вот делает вывод наш слушатель. Мне понятен, и я очень сочувствую этому взгляду на вещи. Хотя продолжаю думать. Слушайте, ну, давайте еще. Давайте перейдем к каким-то нашим темам, а? Мы все время будем говорить про Савченко? Нет. Нет, конечно. Так, поехали, ребят. Значит, есть у нас Медведев на Дальнем Востоке. Медведев продолжает свою поездку после известного казуса в Крыму, он заявил 25 мая, что отток населения из районов Дальнего Востока за первые месяцы 2016 года почти прекратился. Дальний Восток за эти месяцы, за первые месяцы 2016 года, покинули 221 человек всего. Речь, конечно, не о тех, кто уезжает в отпуск там или к бабушке.
Да.
Речь идет о тех людях, которые снялись и свалили.
В Москву, на ПМЖ или куда-то еще.
А как это исчисляется? Человек сначала Москву мотанул, а там продолжает платить за квартиру, как бы существует. Его же не вычислят.
А типа дауншифтеры? Да, дауншифтеры
не знаю. Не вычислят. Ребят, дальневосточники, позвоните, пожалуйста. Медведев говорит, что закончился отток населения с Дальнего Востока. Во всяком случае, прекратился или почти прекратился именно в 2016 году. Значит, одна из вероятных причин этого... то, что у них просто нет денег, чтобы слинять. Нет денег, чтобы слинять. То есть тюрьма бедности держит их на Дальнем Востоке. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел пообщаться как раз-таки по поводу экономического развития нашей страны.
Нет, а Дальний Восток... Нет, спасибо. Мне нужны люди с Дальнего Востока. С Дальнего Востока. 7373-94-8. Я пытаюсь быть понятным. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Меня зовут Николай. Я всю жизнь прожил в городе Биробиджан.
Вот это крутое место. Климат шикарный. Природа волшебная. А?
Да, да, все так, но по поводу оттока населения, ну, господин Медведев, как минимум, не прав. Уезжают люди, уезжают, будут уезжать.
Ну, перед
тем,
говорит,
что да. Ну, тяжело там жить достаточно в плане низких зарплат и очень высокой стоимости жизни.
Скажите мне, а вот дайте мне зарисовку жизни Биробиджана. Биробиджан находится, значит, немножко...
Близ Хабаровска.
Близ Хабаровска, я знаю, но от Хабаровска ехать как близ. Знаешь, что такое близ? Сутки на поезде,
ну, да.
Близ,
туда, на запад.
Скажите, сколько от Хабаровска Биробиджан?
Ну, на машине ехать, на самом деле, туда часа 4. То есть,
4?
Ну, это...
Да. А так это недалеко совсем.
Ну,
это,
да. То есть, но при этом Биробиджан все равно остается таким моногородом, да, то есть он небольшой. Да. Расстояние от населенных пунктов до населенных пунктов очень большие, продукты дорогие. И в связи с этим до сих пор развит вот этот отток рабочей силы в Корею.
Скажи, а что там растет?
У меня очень много людей едут работать не в Москву даже, а в Корею, чернорабочими.
Вот у меня есть ощущение, что там волшебный климат какой-то, с красивым четырьмя сезонами. Что там растет? Картошка растет, все растет. Это же не север, это хороший климат, а?
Ну, помидоры не дозревают, красные помидоры никогда не бывают. То есть урожай там, ну, сомнительный достаточно.
А там тоже муссон как? Муссон тоже, да? То есть дожди там, все это все.
Да, совершенно верно.
А доходит кита до вас? Горбуша, кита?
Нет, до нас не доходит, к сожалению.
Вот тяна. А ведь она даже в Уссури уходит, кита. То есть получается, что до вас не доходит.
До нас нет.
Тогда не такое счастье, как я предполагал.
Нет, не такое счастье. Поэтому, ну, на самом деле, отток из Дальнего Востока есть. Но при этом сейчас просто сохранилась такая тенденция, что уезжают, допустим, из Хабаровска того же самого, из Комсомольска-на-Амуре, из Биробиджана, едут только не в Москву, а в Владивосток. Чтобы там работать либо в Китае, либо работать в Корее. То есть вот реально, когда доллар стал расти очень сильно, люди реально начали уезжать работать в Корею. То есть это вот такая тенденция, которая началась и которая пугает на самом деле.
А кем они там работают?
Ну, то есть, допустим, вот у меня товарищ мой, он инженер-механизатор. Он уехал работать в Корею, собирать морскую капусту. Там ему платят в районе $2000 в месяц.
Это в сущности он работает там китайцем. Но он работает чернорабочим, просто рабочим.
Да, совершенно верно.
То есть вот и все, вот русские собираются из Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска и, значит, Хабаровска, и едут в Корею работать китайцами. Ну, руками работают.
Да, понятно,
собирают морскую капусту. Получают $2000 в месяц за эту работу. Значит, $2000, если позволите, значит 130 тысяч рублей. 130-140 тысяч рублей. Ну, что сказать?
Нормально.
Ну, что сказать?
По деньгам нормально, кстати.
Ну, да. Дальневосточники, позвоните, пожалуйста, 7373. Медведев сказал, что отток с Дальнего Востока остановился. Или почти остановился. Да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь.
Да-да. Откуда вы? С Курильских островов?
Да.
В это трудно поверить. Там нет людей, там одни медведи.
Это остров Кунашир, Южно-Курильск.
Ну и что, вот отток прекратился, или почти прекратился, все.
Вы знаете, там был очень большой отток населения в 90-е годы, в связи сильным землетрясением.
Да.
Стали давать квартиры. Большинство крыльчан получило квартиры на материке.
То есть...
На черноземье.
Да. На черноземье. То есть именно отток-то и оттоку способствовали.
Ну, в какой-то степени да, потому что было разрушено жилье, надо было где-то жить.
Ага.
Ну, вы знаете, там на самом деле там на Курилах можно жить людям, которые работают в госсфере. Это школы, это госслужащие.
Да.
Потому что как таковой работы там нет. Сюда приезжают сезонные, ну, в основном молодежь, водолазить, ловить ежа, краба.
Да.
Сейчас увеличился курс, и стало выгодно сдавать это все в Это все всегда 100% сдавали в Японию.
Да.
А сейчас это еще более выгодно сдавать в Японию, потому что это иена, это валюта.
Ага. Я понимаю. Слушайте, Стослав говорит, давайте завершаю эту тему, скажем, Стослав говорит, ЖД сообщение отменить, вообще оттока не будет. Я думаю, что, если честно, я, может быть, покажусь вам скептиком или циником, но мне кажется, что отток с Дальнего Востока временно прекратился, потому что у людей нет денег, чтобы оттуда драпать. Потому что драпать все равно нужны деньги. Драпать нужны деньги. Ну, билеты хотя бы купить.
Ну да.
Контейнеры отправить со скарбом своим домашним, собрать всю эту, да, старый чайник.
Квартиру выгодно продать.
Квартиру выгодно.
Или сдать.
Да, совершенно верно. Значит, вот на это нет денег, наверное, и поэтому люди прекратили бегство. Просто из-за нищенства своего, понимаете? Как нищие. Ладно, отбивки у нас нет, ну и черт с ней, хорошо, пошли дальше. Смотрите, восстановление дорог, это другая тема. Это другая тема, это не Дальний Восток, а везде. Правительство выделило почти 11 миллиардов рублей на восстановление дорог. Здесь сюрприз, который всем понравится. По итогам совещания о мерах по улучшению состояния дорог было принято решение о направлении части, фиксируйтесь на слово части, доходов от взимания платы за вред, причиняемым грузовиками массой свыше 12 тонн, на приведение в нормативное состояние автомобильных, я сейчас объясню, что это значит по-русски, общего пользования. Предписано распределить 10,850 миллиардов субъектам и городам, у которых наиболее острая потребность в улучшении состояния дорог.
То есть деньги от Платона?
Это же неправильно. Это неправильно.
Неправильно.
Нам объясняли, что все деньги от Платона,
да,
идут на дороги. Все. Теперь нам объясняют, что ввиду того, что мы ездим по страшным ямам, часть денег от Платона дадут на дороги. Моя единственная проблема – память. Потому что я был бы идеальным гражданином и избирателем, если бы у меня не было памяти. Я бы не помнил ничего, и то, что мне сейчас говорят, как ребенок 4-летний, я бы ровно верил тому, что мне говорят сейчас. Понимаешь?
Да.
Значит, внимание, ребят, нам полгода назад, сейчас май.
А у меня есть Google.
Да. Значит, сейчас нам полгода назад объяснили, что Платон, система Платон, связан с тем, что грузовики разбивают дороги. Это неправда. Но нам так объяснили. Если вы посмотрите на любое шоссе, то лыжни, протоптанные в асфальте, вы увидите в крайне левом.
Да.
И рядом с крайним левым, рядом. Там, где нет грузовиков.
Это правда.
А асфальт разбит, растоптан и сделаны лыжни. Там, где есть грузовики, первый и второй ряд, асфальт хороший. Это значит, что грузовики не разбивают дороги. Это вранье. Но предположим, что это вранье так надо. Ну, соврали, так надо. Хорошо. Значит, нам соврали, что грузовики разбивают дороги. Что неправда. Легковушки разбивают дороги. Потому что удельная тяжесть на квадратный сантиметр там, ну и так далее. Да? А у этих широкие шины, у них там по 12 шин, понятно, да, ну, неважно, 6 осей там и так далее. Хорошо, нам сказали, что будут брать с грузовиков за то, что они разбивают дороги, хотя это и вранье, деньги для того, чтобы чинить дороги. Мы, владельцы легковушек, которые на самом деле разбивают дороги, мы сказали, хорошо, давайте их обдерем, владельцев грузовиков. Mm-hmm. Мы согласились на это с удовольствием.
Mm-hmm.
Чтобы ободрали их, а не нас. Потому что нас давно уже ободрали. Понятно? Но это неправда, что эти деньги идут на дороги. Потому что было принято решение правительства о направлении части доходов на ремонт дорог. Таким образом, то, что, эти, да, что, что это для поддержания дорог в образцовом состоянии, было враньем тоже. Это прекрасная, прекрасная новость, товарищи. Прекрасная новость. Сейчас 11 миллиардов из Платона дадут, дадут на дороге. А все остальное куда денут, мы не знаем. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Вот при всем при том, что я этот Платон очень не люблю, но объективности ради надо сказать, что они же собирают деньги с федеральных трасс и да. собирались их тратить на федеральные трассы и их инфраструктуру. А сейчас, вероятно, все-таки часть денег пойдет на местные дороги, которые в еще более ужасном состоянии, чем федеральные.
Да, видите как. Все время дороги почему-то... А кто их, может быть, ночами кто-то ездит? Какие-нибудь марсиане? Мы... Нас мало.
Не, ну дороги-то они все так и будут в безобразном состоянии.
Да, не знаю. Ребят, нас мало. Людей мало. Нас.
Да.
Мало. Русских мало. Население страны маленькое. Дороги почти таким образом не эксплуатируются. Ну как, ну если нас мало людей, ну мы же не можем сравниться с эксплуатацией в Германии дорог, не можем сравниться с Францией, не можем.
И в Америке в той же.
В Америке нас мало людей, мало, раскиданы по большой территории. А кто же все время вытаптывает чертовы дороги? Может, какие-то иностранцы ночами приезжают? Я этого не могу понять. Ну вот вы мне все объясняете, а дороги адские. Дороги адские. Их кладут два года назад. Положили новую Ригу. Она уже вся в лыжнях. Лыжнями протоптана. За два года. Мне говорят, асфальтовая дорога... Простите, гарантия 5 лет. А где 5 лет-то? Наша проблема, главная, ребят, это память. Вот если бы мы были полные имбецилы, идиоты, ну насколько бы легче жилось? Новости.
Объем. Обзор прессы.
Полицейских, которые оштрафовали сына замглавы Лукойлова, могут наказать. Начальник главного управления московского МВД Анатолий Якунин призвал применить меры к полицейским, которые выписали штраф. Он заявил, что в отношении сотрудников ГИБДД нужно проводить служебные проверки, а также арестовать водителей и пассажиров минимум на 15 суток. А вот он говорит, за такую езду, когда риску подвергаются жизни, жизни всех участников дорожного движения, гонщиков нужно не просто оштрафовать, но и арестовать как минимум на 15 суток. Они должны понести ответственность не только за нарушение правил, но и за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Ну, в общем, читайте сегодня на сайте «Взгляд. Деловая газета». Аргументы и факты публикуют статью «Простить ли Хиросима?» Баба пытается создать себе имидж миротворца. Еще постпред США при ООН заявил, что Вашингтон продолжит давить на Москву. Об этом также читайте на сайте «Аргументов и фактов». 10.35, обзор печати.
Говорит Москва, 94,8.
Так, читаю. Значит, секундочку. Сделайте рекламу на уровне с микрофонами, сильно бьет по ушам. Вы, не выведены уровни, вот у меня сейчас до 0 бьет, да, на рекламе до плюс 10. Может быть, или микрофоны поднять, или рекламу понизить, что-то просят наши слушатели. И именно сегодня говорят, что ужасно. Так, еще предлагаю послушать. Обама портит. Вот про Анастасия пишет. Добрый день, Сергей и Дарья. Я дальневосточница, уехала из небезызвестного вам Комсомольска 9 лет назад. Друзья и родственники там гостили прошлым летом. Уезжали, уезжают и будут уезжать. А вот друзья-бюджетники 2 года назад перебрались под Саратов, увидели нищету, кусают локти. То есть под Саратовом им не так сладко, как в Комсомольске-на-Амуре, я правильно понимаю?
Ну, то есть еще хуже.
Получается, что еще хуже. Ну, ладно. Слушайте, не надо со мной спорить. Вот знаете, что грузовики не разбивают дороги. Я вам говорю это не потому, что я ученый, а потому, что у меня есть глаза.
Вот я тоже завидую. На МКАДе да. Жуткая колея в крайнем левом ряду.
Да. Правда, значит, давайте нет. Так. Я вижу глазами, когда дождь, а дождь лил, не переставая, дней 10. Я понимаю, что в левом ряду на Новой Риге вообще ехать невозможно, потому что там аквапланирование, потому что там протоптаны колеи, лыжни. рядом с левым рядом, все равно местами появляются колеи, местами их нет. А вот те ряды, где идут грузовики, там изумительный асфальт, изумительный, в лучшем качестве. Грузовики ничего не испортили. 2 года лежит асфальт. Левые ряды непригодны для эксплуатации сегодня на Новой Риге. За 2 года клали асфальт какие-то добродетельные армянские мужчины. Значит, за 2 года он сделался полностью непригодным в левых рядах. В правых рядах асфальт изумительного, прекрасного качества.
Но надо еще иметь в виду, что грузовые автомобили в дневное время, кажется, у них ограниченное время.
Я не знаю. Я знаю, что в правом ряду ничего не разбито. Первый, второй, третий ряд. Все нормально. Четвертый, пятый разбиты. Там, где легковушки. Пожалуйста, не наводите тень на плетень.
С 6 утра до 10.
Идут, постоянно ревут эти МАЗы, КАМАЗы, Скании, Мерседесы, фуры, я их вижу, до 6 утра я еду. Идут их, много идет. Угу. Ничего они не разбивают. Иду я 160 километров в час на шипах рою левый ряд. Значит, 160-180 зимой. И я его разрываю до земли, до колеи. Это то, что я вижу глазами. Когда вы начинаете мне говорить: Сереж, ты правильно видишь, но это неправда, то и простите, значит, можно я останусь при себе, при своем мнении? Вот Армен говорит: еду по МКАД, подтверждаю ваши слова. Да, именно левые раздолбаны, именно левые. А в Белоруссии кладут нормальный асфальт, говорит Неф. Ну, что теперь? Даешь налог на шипы, пишет Андрей Спасатель. А в Штатах хайвеи бетонные. В Штатах вообще из асфальта кладут только второстепенные дороги. Вы знаете об этом?
Нет, я первый раз.
Я тебе расскажу. Я расскажу, потому что люди, вы должны об этом знать. В Штатах дорог из асфальта мало. Это только второстепенные маленькие дорожки, в которых там не помню, 55 миль в час ограничение. Понимаешь?
Угу.
Или 50, не помню. Нет, 55, по-моему, все-таки. Значит, когда ты выезжаешь на трассу, это бетон. Причем это сотовый бетон, который делается не на месте, он делается на фабрике специальной. Специальная фабрика. Объездные на время ремонта делаются из асфальта. Они асфальт считают ненадежным, как пластилин. Понимаешь? Вот на Кутузе и левой с лыжней, а на Тверской всюду левый ряд для господ в броне. Вот почему он с лыжней, пишет Александр Минкин. Спасибо, Саша, спасибо, он сейчас пишет в Фейсбуке. Значит, вот слушай, бетон, да, Олег из Сан-Франциско пишет, бетон.
Но только у нас же бетон. Тоже есть бетонка, да?
Это концевая... Нет, бетонка у нас, это кладут бетонные плиты, когда? Это бетонка у нас, это совершенно другое.
Они заливают монолитные?
Они кладут гигантские плиты, гигантские, по много метров. Это не плиты, врут русские плиты, которые кладут, потом они начинают ползти во все стороны, и потом ты сходишь с ума. Нет, это гигантские, огромные плиты.
Боюсь, гимн психиатрической
которые больницы. Абсолютно психиатрической больницы, да, да. Это гигантские огромные плиты. Потом их проверяют много раз. Вырезки делаются и выемки в разных местах. Все это без коррупции. Без коррупции, можете себе представить? Да вы можете себе представить, что это делается без коррупции? Потом эта дорога стоит десятилетиями. Десятилетиями. А асфальт американцы не котируют. Они не считают, что это надежно. Они считают, что это в городах где-то между деревнями может быть асфальт. А нормальная дорога должна быть из бетона. Посмотрите, я как-то в ЖЖ смотрел чувака, который давал развернутый, большой анализ дорожного строительства. Сейчас не найдешь, но потом. Значит, в ЖЖ это было. Угу. Как кладут дороги в Америке. Небо и земля. Вообще никакого отношения к нашим дорогам. Вообще никакого отношения. При этом они выходят у них так же или дешевле, чем у нас. То есть мы кладем из пластилина вместо асфальта, они кладут из бетона вместо асфальта, железобетона. Их дороги служат десятилетиями, вот эти. А стоят столько же или меньше наших.
С сплошное расстройство.
Сплошное расстройство, но мы цивилизационно отстаем от Америки. Но не только мы. Здесь надо правду сказать, что Европа почти вся...
Разбитая, да.
Европа почти вся отстает от Америки. Почти вся Европа.
Кстати, в Италии тоже отвратительные дороги.
Не знаю, в Испании хорошие дороги, но не плиты, говорит КК, вот который знает. Они пригоняют много бетономешалок и льют огромный армированный отрезок. Спасибо, К. Если вы знаете, это полезно для меня, потому что я читал довольно давно эти технологии. Асфальтобетон делают тоже китайцы и ржут над нашим асфальтом. Асфальтобетон делают китайцы. Это другой, еще другой способ. И наш асфальт тоже кажется примитивным. Понимаете? Мы отстали на 50, на 70 лет, где-то на 30, где-то на 40, где-то на 50 лет. Мы серьезно отстаем от человечества. Серьезно отстаем. Понимаете? Вот в ЖЖ. Послушайте меня. Значит, mechanismon.livejournal.com. Механизмом. Я перенесу, если позволите. Я перенесу, потом выложу у себя. Как это нам выложить? Вот, чувак, как строят американские дороги. mechanismon.livejournal.com. 15-95-7, вы на слух, конечно, этого не запомните. Вот это как раз и есть, как строят американские дороги в ЖЖ. Прочитайте. Когда вы узнаете об этом, вашему огорчению не будет предела. Вы узнаете, что мы отстаем просто... Ну, просто мы отстаем лет на 70 от американцев в строительстве дорог. И то, что мы строим, вызывает хохот. Понимаете? И больше ничего. Просто хохот. Ну, это как бы вот дети строят в песочнице. Это примерно то же самое. Последний звонок. Как прошел последний звонок в Москве, как прошел где? Значит, есть фотографии из Кузбасса, новокузнецкие две девочки едут в транспорте, я думаю, что в автобусе, завернутые в простыни. Ну, как сказать? Мне кажется, что в этом тоже очень много провинциальности.
А зачем?
Вот посмотри на фотографию. А-а-а. Вот они едут, они завернуты...
Такие РЖДшные простыни, я вспоминаю,
они завернуты. 90-е. Да, совершенно верно. Они завернуты в РЖДшные простыни, они голые, девочки голые. Значит, но завернуты в простыни таким образом, что они скрывают, они узел на груди, как это бывает вот из сауны.
В бане,
там. Да. Да, из бани. Босиком, и одна из них, из девочек, везет с собой спиртное. В руке, зажав в руке, потому что у нее не сумки, ничего, они две в простынях. Мне кажется, что все равно вот подобное экстравагантное бесстыдство свойственно провинции. Все-таки в этом очень много провинциального. Да.
Ну,
да.
Да.
Да, ну, да, в этом очень много провинциального все-таки. Вот они типа, ну и что, а кто нам что скажет, понимаете? Ну, лопало по-разному. Я думаю, что по-настоящему нет большого праздника этого последнего звонка. Я был вчера на последнем звонке.
Так.
Значит, но нет такого большого праздника последнего звонка, потому что впереди экзамены.
Выпускной потом.
Да, и еще, впереди экзамены.
Да, это всегда портит настроение.
Да, поэтому какой может быть праздник? Чего празднуем-то? Я вчера сыну и сказал, говорю, там одна из одноклассниц звала их куда-то к себе в имение, в поместье, значит, праздновать. Я говорю, Проша, а что празднуем-то? Ну, последний звонок. Я говорю, ну, а что звонок-то? Я не понимаю, что это, мистическое что-то или что? Он говорит, ну, не надо ходить на занятия. Я говорю, ну, клево, так ты давно не ходишь. А? Ну, правда. Я говорю, и что дальше? Видел школоту в Ашане, пишет Степан. Они тусовались в отделе алкоголя с мамами. У кого еще вчера был? Или какие-то впечатления о последнем звонке у вас есть? 7373-948, позвоните, пожалуйста. 7373-948, если у вас есть впечатления о последнем звонке. Может быть, школота что-то такое у вас там устраивала. Здрасте.
Сергей, я извиняюсь, по бетону.
Нет, извините, пожалуйста, я, к сожалению, мне очень жаль. Мы поменяли тему, мы не можем возвращаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вы знаете, я ехал
когда ГДР было, ехал на машине...
Нет, нет, спасибо, спасибо. Это касается бетона, правда? Спасибо большое. Мы завершили эту тему. Временно. Однажды мы вернемся к ней. Мы говорим о первом звонке. Здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Спасибо вам. Последний звонок, последний звонок.
В общем, вчера да. гулял в парке Горького, видел этих 17-летних товарищей. Так. Очень-очень пьяные. Кричат «Ура, ура, ура».
Да, но они пьяные или играют пьяных, как это бывает?
Ой, ну, не знаю, может быть, они играют ребят, которые вот дембелятся.
Ну, вот они играют, они играют. Они играют, они понюхали пробку от бутылки и начинают играть в пьяных,
честно
правильно?
Честно говорю, ну, прям дети.
Дети, и лица детские.
Пытаются почувствовать себя взрослыми.
В Прикамье четвертоклассницу избили за отсутствие денег на выпускной. Что это значит? Я сейчас прочитаю текст, и тогда я пойму. Девочка стала жертвой жестокости со стороны одноклассников из-за того, что ее мама не смогла сдать деньги на организацию праздника в честь окончания начальной школы. Дело в том, что устраиваются пиры и празднества по поводу окончания 9 класса, 11 совершенно очевидно, 11-го, да. Это заканчивают школу. Да. 9-го заканчивают что бы то ни
среднюю
было.
Среднюю школу заканчивают.
Что бы то ни было, да. И оказывается, 4 класса, когда заканчиваешь, тоже должен быть выпускной. И вот на этот выпускной после 4 класса, по окончании начального класса, торжество планировалось в кафе «Елочка». Значит, в городе Березники. Есть такой город? Ну, может быть. Пермский край. Ну, распишут, значит, есть. Ну, слушайте. Жестокая расправа одноклассников над ровесницей. Я отбила девочку, ученицу 4 класса, от одноклассниц и одноклассников. Они запинывали ее ногами и плевали в нее. Все это происходило на территории школы. Люди проходили мимо, не обращая внимания на происходящее. Жительница Березняков прекратила казнь, повела малышку. У нее из носа шла кровь, кружилась голова. В здании школы охрана... Она задает вопрос охране, женщина. Почему вы не остановили драку? Ведь на камере было видно, что это происходит. Ответ охранницы... Женщины, я не обязана смотреть за детьми на улице. Хотя это и происходит на территории школы. Да, но вы видите это в камеру. Камера показывает. Она говорит, да, но это не территория моей ответственности. Это не территория моей ответственности. Женщина попросила позвать медика и директора. Пришла директор. Сказала, что врач в школе приходящий. Я говорю, продолжает женщина, дайте вату и нашатырный спирт. У девочки... Кровь, кровотечение. Принесли салфетки из столовой. Вызовите полицию. Директор, пусть родители вызывают, если это вам надо. Но это же не ваш ребенок. Зачем вы, типа, смутьяничаете здесь? Шокированная женщина проводила четвероклассницу до дома. Отдала на попечение 17-летнего брата. По дороге девочка рассказала, почему над ней издевались. Напомню, ее окружили одноклассники, били ногами и плевали сверху. Ну, повалили на землю, били ногами и плевали сверху. В том числе по лицу. Видите, разбили нос. Били по лицу тоже. Спросили, почему? Что случилось? Дело в том, сказала девочка, что мать воспитывает двоих детей одна и не смогла сдать деньги на выпускной после 4 класса. Полиция по городу Березники начала проверку всех обстоятельств происшедшего. Вероятно, будет проведена внутренняя проверка в образовательном учреждении. Ну, вы скажете, что это такое невозможно. Это невозможно, да? Это невозможно.
Возможно, абсолютно возможно.
Возможно, да?
Меня в первом классе унижала учительница в начальных классах за то, что я не могла купить тетрадки, в специальную разлинованную тетрадку. Потому что, не было денег, тяжелое было время.
Да. Она перед всем классом... Это обычное дело, говорит Степан.
Издевалась.
Какие высокодуховные люди у нас, говорит Руслан. Сам в такой учился, уже 14 лет прошло, ничего не меняется. В такой провинциальной школе это типичная ситуация. А почему типичная? Вот я помню, что мы богатенькие дети... У меня отец все-таки был командир, полковник, генерал, наконец. Генерал Советской Армии. Мы, богатенькие дети, стеснялись как раз бедных. Бедные были самые наглые. Что случилось с ними? Бедные дети были самые наглые.
Но вас было больше.
Нет. Почему? Богатых?
Да. Нет? Ну, вы в какой-то
спецшколе. Ну, мы богатые, мы
все равно. Вы в спецшколе учились.
Не, ну, мы богатые учились в спецшколе, но все равно мы боялись. Там один класс был для местных, кто по прописке, для дураков.
Вот.
Значит, один класс такой был для дураков. Но мы их боялись, потому что они могли и по роже дать, и что хочешь. Они бедные были как раз. Бедные. Вот бедные были самые дерзкие, как мне представляется. Нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Почему бедных запинывают, я не понимаю. Мне кажется, бедные самые наглые. Они везде ходят, курят по школе. Они режут ножом парты. Бедные самые крутые.
Ну, правильно, что
вообще они... это редкость, конечно. Они обычно самые крутые. Но здесь от учителей надо плясать. Ведь когда это такая есть лицензия на убийство, да?
Да.
Когда учитель создает в классе атмосферу, что ребенок ничтожен в чем-то, то для других
да.
это такая вот... легалайз, да, что его можно бить официально, да, и вроде как похвалят учительница, да?
Ну да.
Значит, а если мы вспомним свою школу, вот у вас сколько процентов учителей было адекватных? Ну, 30, да, которых любили. Остальные как-то вот не хотели к ним на уроки идти, что-то было не так как-то, да, что-то вот не то. И потом, кто идет вот учителя, да?
Да.
Вот человек нигде не смог пристроиться, даже из одноклассников. Как-то он потыкался, кто-то там устроился, кто-то здесь, а кто-то нигде. И он приходит в школу, и вот он продолжает...
Вы считаете, что создает там... ситуацию учитель, конечно?
Да.
Ну, знаете, я настаиваю на своем максиме, на своем тезисе. Девочка из 4 класса, которая из бедной семьи. Из бедной семьи.
Так.
Но она должна всем глаза выкалывать
она
шариковой
одна,
ручкой.
Вы говорите о том, что у вас был целый класс бедняков. Конечно, они были бандой. Она одна среди видимо, обеспеченных. Ну, более
верховодят второгодники, верховодят. Самые крутые второгодники.
И правильно, они выше.
Они здоровые, они тебе могут подать, сказать, ну-ка подойди. Ну, я высокий был, ко мне не было. А так кого-нибудь поменьше, значит, ну-ка подойди. Раз щелбан дадут ему, и по жопе там, пошел вон отсюда. Все, пошел. Это второгодники, они самые крутые. Uh-huh. Бедные, остальные бедные, кто погрязнее, там, победнее, позастиранее весь, поужаснее.
Их должно
они
быть...
тоже, они тоже такие. Ну-ка, глазик выколю там. Ты тоже такой думаешь, да ну их нафиг связываться. Не, мне кажется, бедные круче всех.
Но если она одна такая девочка в этом классе, которая не сдала ей деньги на выпускной.
Вот Владимир пишет. Я был ребенок из богатенькой семьи, тоже впухал от гопников. Гопники рулят. Если в классе много богатеньких, бедным детям тоже не позавидуешь. Не знаю. Не знаю. Я бы вот бедный, если бы меня послать, вот слушай, меня послать, посадить в какой-нибудь автобус, идущий во Владивосток, меня. А там бы ехали там Роман Абрамович, там какие-то, ну, богатенькие. А? Ну,
да.
Не было бы их охраны, ничего, деньги бы ничего не значили внутри автобуса. Я бы тоже там занял 4 сиденья бы, разлегся, харкал бы всюду, орал бы, ну-ка подай то, говно. Я бы так с ними разговаривал. Mm-hmm. Серьезно. Ну, что, если нет их охраны и так далее. Я бы сделался гопником, и я бы там рулил бы. Но и наоборот, если бы к нам настоящих гопников подсадить, то я бы завял бы тихо и все. Подвинулся, сказал, спокойно, просто еду. Ко мне не цепляйтесь.
Ну, в общем, ситуации разные бывают.
В советское время бедные были элитой, а богатые изгоями, говорит Федор. А сейчас наоборот. Ну, вот Юрий Николаевича надо спросить. Юрий Николаевич. Ах, Юрий Николаевич, оторвалось у вас что-то? Мне кажется, нет? Что-то оторвалось. Алло, здравствуйте, становой хребет какой-то. Да, здравствуйте, да. Телефонный.
Да, Сергей, здравствуйте.
Ну, вы помните такое в школе, чтобы бедных окружали, валили на пол и били ногами? Девочку тем более.
Да нет, конечно. Бедные всегда были, они скромно, и когда они всегда скрывали свои недостатки.
Не, ну тут не сдали деньги, мама не сдала деньги на этот самый. Значит, и что? На выпускной, якобы.
Это каждый касается отдельности личного это ребенка. Поэтому я что хочу сказать, Сергей, дополнительно вашу вот тему продолжения, что много девочек скрывает свой возраст, вот сейчас школьница, да, вот.
Да.
Поэтому, переодеваясь и выезжая на загород, то, что я вчера видел, кучкались, и заходили в магазин, и выходили с сигаретами, ну и так далее.
Да.
И быть осторожным, парни, потому что они подают себя за 20 лет, и поскольку их не заметишь, когда они же переодеваются,
да.
Начинается выпивка. Поэтому статья, если до 18 лет, никаких общения.
Нет, там же есть возраст согласия.
Не определишь. Сегодняшнее поколение вообще девочки. Мальчики немножко отстают, а девочки выдают себя, ну, выглядят.
Акселераты.
Не, а возраст согласия разве не 16?
16 лет, вы сами знаете по закону, то есть если...
Я сейчас не помню.
Если 18 лет, понятно, да, вот мужчина, если...
Я настолько, да, я вообще считаю, что женщина достойна внимания с 27.
Вот, и быть осторожно...
С 27, все женщины до 27 свободны мгновенно. Ты знаешь мою максимум?
Да, да.
Тебе сколько?
28.
Ей 28, пожалуйста, поэтому она со мной работает. С ней можешь разговаривать. Я уже говорил и повторяю, немецкая овчарка становится человеком в 5 лет, женщина в 27, мужчина никогда. Все, понятно, да? Вот это все. Значит, до 27 лет я женщин не наблюдаю. Но! Что-то там было про возраст согласия, я не знаю. Ну, что-то было такое, не помню. Хорошо, слушайте, значит... Про эту девочку, это, конечно, скорбный случай. Про то, что постоянно празднуют тоже все. Слушай, народ бедный, адски бедный, да? Какой-то кризис, денег нет. Все постоянно празднуют что-то.
А что еще делать-то? Ну, хоть какое-то развлечение.
Это страна праздников.
Какая-то радость, да.
Вот эту девочку избили в Пермской области, потому что она... Оказывается, был банкет и выпускной вечер по поводу окончания начальной школы. Ребят, ну что за лажа? Ну что за лажа вообще? Я вообще не понимаю.
Теперь это называется выпускной. Раньше это был просто утренник, капустник.
Мама, как это противно.
Что-то устраивали, какие-то чаепития.
Как это противно, ребят. В движение.
Подъем. В движении.
В движении. Сейчас посмотрим. Во! Значит, 5 баллов в городе, центр очень плохой, но из-за того, что там всюду нарисованы человечки, которые копают асфальт. Центр плохой, окраины хорошие, все, кроме Востока, что я говорю, Восток, и я вот юг Андропова, и вот это все, Бирюлевский лесопарк, вот здесь не едет никуда, нет, и вокруг него тоже. Значит, все остальное прилично, 5 баллов, это в основном центр. И Кутуза, Можайка, секундочку, прочее, перекрытие! Вас перекрыли, но это же приятно, считай, поучаствовали в истории страны, в истории города и так далее. 7373948. Где едете, что видите? Здравствуйте, пробки, засады, аварии.
Садовое кольцо стоит, почему, не знаю, в районе от Октябрьской до Парка культуры.
Вы знаете, так много нарисовано ремонтов, ремонтных зон. Мне кажется, что вот какое-то большое коллективное такое несчастье.
Я не вижу ни одного ремонтера, может быть, он тут должен стоять, что-то делать. Поэтому, ну, чтобы кто-то что-то делал реально, я этого не вижу.
Спасибо, хорошего дня вам, счастливо. До свидания, до свидания. Слушайте, ну все, мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 26 мая.
Подъем!